складываете ваши записочки на лестницах вон там, и мы будем подносить их аккуратненько. Спасибо.
Потом еще есть один такой момент. Если я за вас веру выберу, то вы потом скажете, что Талик Геннадьевич меня куда-то заманил, мне не нравится, он во всем виноват. Поэтому я вам советую сами. Это лучше сами выбирать. Лучше оставаться в той вере, в которой был. Ничего не надо менять. Мы с мужем 15 лет вместе. Муж ушел в ноябре к любовнице. Она беременна. А вот, мне кажется, я с этой девушкой уже разговаривал. Пока не возвращается, но мне-то уже легче. Супер. Да. Если, вот смотрите, вот такая ситуация. В сердце стало легче. Это, смотрите, есть несколько этапов пути. Вот первый этап. В сердце стало легче. Да? Второй этап. Будет или нет, мы не знаем. Вот смотрите, мне в сердце стало легче. Что это значит? Есть три ступени судьбы. Первая ступень – мое сердце. Вторая ступень – наши отношения с человеком, который ушел. И третья ступень – его сердце. Понятно, да? Мне стало легче. Это значит, первая ступень пройдена. Дальше я молюсь, он начинает откликаться. Я начинаю чувствовать, что он хороший человек. Что у него он хороший человек, я пострадал по своей причине. У меня есть недостатки. Из-за этого человек ушел от меня. Вторая ступень пройдена, если он начнет звонить. Или начнутся отношения какие-то. Он начнет беспокоиться, там, звонить. Он будет говорить, допустим, я остаюсь там, но мне интересно, как ты живешь, я хочу узнать. И начнется диалог, начнется общение. Вторая ступень пройдена. Третья ступень, это уже его сердце начнет меняться. То есть он уже примет решение какое-то, вернуться, допустим. Но бывает и так, что на второй ступени человек не откликается. У тебя сердце уже стало легче, он не откликается. Он сделал другой выбор. Он не пошел в сторону восстановления отношений. У каждого человека есть выбор. Он же не пешка, чтобы просто реагировать на нашу молитву. Понимаете, он может среагировать позитивно, а может нет. В этом случае Бог даст другого человека. Если ты свою судьбу победил, дальше это его уже проблемы, не твои. Возвращается он или нет. Сразу возникает вопрос, а у меня двое детей. Это не имеет никакого значения, сколько детей, хоть детский сад. Понимаете, у Бога столько мужиков, ему несложно найти такого, которому нравится много детей. У него нет с этим проблем, понимаете? Нет с этим проблем. Это проблема только в нашем уме возникает, что как вот мне Бог даст человека, если у меня двое детей. Поднимите руку, у кого было двое детей, и Бог дал человек. Есть такие здесь люди? У вас, да? Трое было? Не от мужа? Нет, а не от мужа. Двое детей, не от мужа, и Бог дал человек. Вот, пожалуйста. Вот есть такие люди. А? Тоже такая же ситуация, да? Все, есть же такие ситуации. Бывают такие ситуации. Так что нечего беспокоиться значит. Подскажите, пожалуйста, если разрушаются отношения с близкими друзьями, может быть только что просто по судьбе пришло время расстаться с людьми, или в любом случае это мой эгоизм, и нужно стараться восстанавливать отношения. Вы знаете, по судьбе приходит время и разрушаются отношения. Такое может быть. Но это все равно эгоизм. Просто вопрос, он действовал сейчас или действовал в прошлом. Чаще всего сейчас. Чаще всего. Но бывает так, что человек вообще не виноват. И отношения разрушаются по какому-то недоразумению. И не имеет значения обсуждать этот вопрос. Понимаете, допустим, вы идете через дорогу, на вас едет машина. Надо думать о том в это время, то ли я проглядел, то ли водитель виноват, то ли я виноват. Надо об этом думать. Надо бежать с дороги, понимаете? Не надо думать, кто виноват. Машина же едет, время-то идет. Точно так же здесь. Друзья уходят. Так, я понял. Я был неправ. Точно был неправ. Да. Вот, друзья уходят. Надо молитву читать. Мы сделать то, о чем мы вчера весь день с вами говорили, нужно этим заниматься. И когда в сердце облегчение наступит по поводу друзей, значит очень большой шанс, что они вернутся. Потому что отношения с друзьями, дружеская карма легче, чем семейная. Самая легкая карма – это карма дружеских отношений. На втором месте рабочая карма деловых отношений. На третьем месте семейная. Семейная – самая тяжелая. Или, если вам не нравится слово «карма», то «судьба». По словам врачей, муж не может иметь детей. Врачи советуют искусственное оплодотворение. Как быть? Вы знаете, у нас есть такие методики сейчас, которые во многих случаях помогают иметь детей. То есть... Мы начали работать с корнями, это мощнейшие просто методики лечения корнями. То есть во многих случаях помогает иметь детей, активизируются функции мужские, женские и так далее. Поэтому прежде чем окончательный выбор делать в пользу искусственного оплодотворения, лучше, ну, надо пройти у нас консультацию, и возможно, что это не совсем так, как они говорят врачи. Хотя бывает и так, что у человека отсутствует орган, допустим, или еще что-то, я не знаю, там всякая ситуация будет, которая не подконтрольна врача. Но в данном случае информации недостаточно, поэтому нужно просто пройти консультацию. Потому что есть обычная медицина, есть медицина, в которой другие возможности. То есть это медицина тонкого тела. То есть мы можем какие-то вещи делать, которые как бы... обычно, ну, неизвестны врачам, что это возможно. Что делать, если совсем не хочется ходить на работу именно эту? Хочется что-то для души. И слушать ваши лекции. Нормально? Похоже, девушка писала. Кто писал, поднимите. Кто писал? Кто писал? Человек, хорошо. Девушкам можно работать или не работать. Или работать в одном месте, потом перейти на другую. Потому что женщина работает для удовольствия, а для мужчины работа – это долг. Понимаете, очень важно понять, что женщина на работе устает, если она работает без удовольствия. Потому что, ну, для женщины работа долгом не является. Женщина работает, потому что это есть в этом необходимость. Нужно, допустим, деньги иметь в жизни, она, допустим, одинока. Но если ей не нравится одна работа, она может перейти на другую, зная, что та тоже скоро будет не нравиться. Так женщина может с одной переходить на другую, и в этом нет ничего плохого. Понадоела на одном месте, перешла на другое, потому что само по себе деловые отношения для женщины – это очень тяжелое напряжение. Если она в этом напряжении живет, то у ней начинают разрушаться гормональные функции, возможность выйти замуж, у ней красота теряется от этого, меньше влияния уже на людей. Потому что у женщины влияние, первое такое влияние идет через… Есть как бы три такие структуры психические. Есть такой защитный цилиндр психический, который у женщины обладает сильным сиянием, блеском такой. Это ее эффектность, то есть красивость, такой блеск такой ее. Вот это вот этот защитный цилиндр, он сильно истощается, если женщина, ну, устает сильно. То есть ей надо быть отдохнувшей, чтобы быть эффектной, чтобы влияние сильное шло на других людей. Это дает возможность первого знакомства, то есть такой как бы она пробивает мозги мужчине своей красотой, и тот начинает пытаться познакомиться. Вот. Это возможно есть в том случае, если женщина работает без напряжения, без перенапряжения. Если она перенапрягается на работе, то вот этот вот наружный психический слой у женщины истощается, и это приводит к снижению гормональных функций и к снижению эффективности ее влияния на других людей, особенно если она не замужем. А если она замужем, то тогда в ней теряются силы в отношениях с близкими людьми из-за того, что она на работе устает. Поэтому женщине лучше не уставать на работе. Если работа нравится, она меньше устает. Если не нравится, больше устает. Поэтому лучше не уставать на работе. Работать в удовольствии женщине лучше всего. Если ей хочется более комфорта в жизни, больше благ, лучше выбрать меньше комфорта и спокойнее работа, потому что в этом случае комфорт даст человек, который появится. Если же выбирать работу, тяжелую, комфорт, то тогда можно остаться одной, потому что не будет сил знакомиться. Но самая главная большая причина того, что женщины остаются одинокими, это слой, в котором они живут. Есть три слоя жизни. Первый слой жизни – это невежество, когда люди живут в депрессии. Женщины в невежестве чаще всего живут просто в депрессии, в отчаянии. Вот. Второй слой – это страсть, когда люди активны, но они все силы отдают на работу, на труд. Ну, по крайней мере, для женщин это страсть. И третий слой – благость, когда человек в основном тратит силы на самосовершенствование, на духовное развитие. Люди в невежестве вообще не могут быть вместе, потому что там очень сильно проявлен эгоизм. Люди в невежестве ругаются сильно. Часто у них много вредных привычек, они курят, пьют, там, какие-то половые извращения. Люди в страсти, у них отношения напряженные, потому что они устают. У них нервы накалены до предела, то есть им очень трудно любить друг друга, заботиться, они не работают над собой. И люди в страсти одиноки по своей природе, потому что деловые отношения, они, ну то есть в основном люди в страсти строят деловые отношения, они держат на дистанции от себя всех людей вокруг. Эта дистанция не дает возможности женщине создавать близкие отношения. В результате нет возможности выйти замуж. То есть люди в страсти живут как одинокие волки. Понимаете? То есть большой дом, много-много квартир, и никто не знает друг друга. Понимаете? Люди, ну, женщины общаются только на работе. На работе деловые отношения. Там познакомиться сложно. А если знакомиться, то с женатыми мужчинами уже, для того, чтобы те развлекались. Это тоже неправильно. Вот в результате женщина остается одна. Сейчас много одиноких женщин, потому что они не в том слое жизни живут. Где же люди должны знакомиться? А знакомиться люди должны в группах духовного общения. Это может быть храм, ходить в храм, допустим, или какое-то общество людей, где люди занимаются духовной практикой. Это благость. Благостные люди общаются на почве самосовершенствования. Невежественные люди общаются в кабаках, страстные люди общаются на работе или в отпуске где-нибудь на Майами. Вот, тоже ничего хорошего, чтобы там понаслаждались, потом разошлись, как в море корабли. Вот, и все, опять одна осталась. Вот, а благостные люди, они общаются в духовных местах, собираются на квартирах, обсуждают о Боге, общаются и знакомятся на этой почве. Для таких людей у нас также есть фестиваль «Благость» называется. Я думаю, что таких фестивалей много в разных культурах, традициях, надо поискать. Сейчас много всего такого происходит. У нас есть тоже фестиваль «Благость». Вот. В основном там читают лекции представители ведической культуры, но приезжают также и те, кто принадлежит разным другим культурам. Например, читает лекции Владимир Георгиевич Жданов, он православный. Вот. У нас еще одна православная лектор есть. Есть также представители Ушо там преподает женщина и так далее. Ну, то есть разные есть направления, но в основном там ведическая культура представлена. Я думаю, что есть такие фестивали, где в других направлениях люди развиваются. Вот поэтому выберите себе такое место, допустим, в отпуск ездите туда. Женщина, если не замужем, ей надо больше путешествовать, ездить туда, где люди собираются для духовных целей. И она таким образом может найти себе человека близко. Или ходить на какие-то кружки. Вот здесь, мне кажется, в Питере есть клуб «Благость». Есть клуб «Благость», да? Кто ходит на клуб «Благость», поднимите. Есть? Кто ходит на клуб «Благость»? Ну, создайте клуб «Благости». У нас на есть, да? Есть. Ну, вот ходите в клуб «Благость», общайтесь там по поводу моих лекций. Меня очень тяготит чувство вины за прошлые отношения. Была замужем. Думаю о первом муже. До сих пор чувствую, что не сделала всего, что нужно для сохранения отношений. Это означает объем работы. Вот смотрите, допустим, осталось какое-то чувство предыдущим отношениям, предыдущих отношений, осталось какое-то чувство. Дальше то же самое, что мы вчера на лекции обсуждали. Ставим изображение святого человека или святого места, там священное писание. Начал кланяться святости мысленно. Я желаю всем счастья. Строю отношения со святыней. Я хочу жить так, как ты скажешь, по твоей воле. И человек читает молитву или повторяет «Я желаю всем счастья». Слушает также голос святого человека. Вместе с ним повторяет. Постепенно, так как идет процесс очищения сердца, не надо сильно думать о том, о прошлом муже. Просто объем работы все равно известен в сердце. И постепенно, так как акцент на этом есть внутри, в сердце, память на это настроена, то эти отношения будут очищаться. И постепенно по отношению к бывшему мужу останется светлая память. Светлая память останется. Это означает, что все хорошо. Светлая память, то есть я как бы хорошо отношусь к этому человеку, я все простила. И не держу как бы зла никакого, и ему простила, и сама как бы прощаю. Вот так. Все. Это значит, что в сердце легко становится и хорошо. А если в сердце тяжесть, значит это есть объем работы. Видите, проблема заключается в том, что люди мне жалуются. Олег Геннадьевич, у меня в сердце тяжесть, сделайте что-нибудь. Вот если кухня грязная, Олег Геннадьевич, у меня грязная кухня, что-нибудь сделайте. Ну, у вас грязная кухня, ну помойте кухню. Видите, люди не спрашивают по поводу кухни, потому что есть культура мыть кухню. У женщины есть культура мыть кухню, так свою. А сердце мыть нет культуры. То есть у меня на сердце тяжесть по отношению к бывшему мужу. Ну хорошо, надо, значит, работать в этом направлении. И тяжесть пройдет обязательно, и все будет хорошо. И в этом браке все сохранится. Вы думаете, а вдруг эта тяжесть повлияет на эти отношения, которые сейчас? И, конечно, повлияет. Если вы не будете молиться, то повлияет. Потому что судьба – это серьезная штука, с ней не шутят. Поэтому человек не должен допускать тяжести в сердце. Почему я рекомендую каждый день читать молитву? А потому что каждый день какие-то проблемы в сердце же вылазят, и надо их решать каждый день. И если человек не решает, он просто себе портит жизнь таким образом. Вот и все. Кто вчера, сегодня утром первый раз начал следовать этому совету, поднимите руку. Есть такие люди? Ну давайте с вами поговорим. Хотите со мной поговорить? Да, почему? Ну, микрофончик есть у нас в зале? Микрофончик. А вы хотите со мной поговорить? Девушка, вы встали, да? Да. Вы без очков не видите, а я в очках не вижу. Но ничего страшного, мы сейчас все решим. Давайте. Вы тоже первый раз вчера читали молитву, да? Да. Микрофончик ей дайте, пожалуйста. А записки все, я как бы...
Да?
Ну, видите, у вас записок много, я один. На все равно ведь не отвечу. Что там ответил? Но все равно, я думаю, что вы будете решать свои вопросы. У нас скоро появится такой вид моей деятельности, который больше будет отвечать на ваш вопрос. Мы создаем вебинар такой, на котором будет открытая консультация постоянно идти моя. Ну, раза два в месяц я буду брать узконаправленную тему, допустим, разводы, и ее разбирать очень глубоко со всех сторон. Будет несколько тем только по разводам. И с каждым человеком отдельно будем разговаривать. Ну, то есть, да, 10 консультаций за лекцию, 15 там, допустим. Но там попадает ваша ситуация все равно в этой беседе. Так, у вас микрофон уже в руках? Ну, расскажите, как вы почувствовали себя сегодня утром?
Сначала утром было очень тяжело, но как бы предупредили, что это включилась карма. Старалась это преодолеть. Стало 6-го, карма уже была включилась.
Так, что дальше произошло?
Дальше я...
Как?
Буду делать все равно.
Так, молодец. У вас сильный разум. Сильный разум чувствуется. Сила есть, победа над судьбой. Да? Угу. Вы сами вставили голос, включили к святого человека, будильник там так сделали, нет?
Я, к сожалению, здесь в гостях, у меня не было возможности.
Ну, ничего, я просто напоминаю всем, не только вам еще, что вот такой вот способ тоже вставать есть. Угу.
Так. У меня очень пошло сильное
сопротивление. Сильное сопротивление пошло внутри. Это ум. Ум сопротивляется. Он не любит ничего нового.
Да.
Так.
Ну, видимо, такое сильное сопротивление было, что включилось сопротивление тех людей, у которых я в гостях.
А вы громко читали молитву?
Нет, я сидела тихонечко и читала в своем.
И что они сказали?
Нет, они ничего не сказали, но они начали ходить в туалет.
А, это нормально, это нормально. Это нормально. Вот, допустим, когда человек читает молитву, садится кушать, у него, понимаете, когда человек начинает молиться, у него сильно меняется жизнь, больше счастья в жизни становится. Когда садится кушать, когда люди любовью занимаются, все начинают сразу звонить. Потому что когда человек счастье испытывает, люди хотят, чтобы тоже у них эта часть, кусочек этого счастья было. Поэтому, когда садишься кушать, садишься молиться, или еще там, допустим, детей зачинаешь, надо мобильный телефон отключать. Потому что в это время, ну, контакт сердечный идет, люди как бы подсознательно хотят пообщаться. Ну, то есть счастье получить тоже кусочек себе.
И у меня включилось раздражение.
Раздражение.
Уходят, мне мешают.
Мешают. Да. Вы не захотели их прощать, да? Прощать не захотели?
Вот. Сначала у меня... Есть же технология, надо применять.
Так.
Вот. И я буду сейчас желать счастья.
Так.
Стала желать счастья. Значит, извините, у меня пошла такая мысль, что я счастья пожелаю, мне самой мало.
Это нормально, да, это нормально.
Что мне так жалко?
Очень хорошо. Очень хорошо, что вы об этом сказали, это всегда у всех возникает.
Очень жалко было, прям не ожидала, что это так жалко.
Так, и?
Я даже покраснела.
И?
Но продолжала это делать.
Вы знаете, вы так классно все разбираете, вот то, что у всех остальных то же самое происходит, вы сейчас описываете. Ничего особенного не произошло с вами вообще. Вы описываете полностью все, что происходит с человеком в это время. Так, дальше.
И через какой-то, причем очень быстро, где-то минут 7 прошло, и совершенно изменилось. Состояние, и я даже забыла, где я нахожусь, я
как-то... Хорошо вам стало?
Не могу сказать, что это хорошо. Скорее, знаете, как-то... Не могу сказать, что это никак. Не могу сказать, что это хорошо. Оно особенное, я не смогу дать.
Вы не чувствовали такого состояния, когда раньше, да?
Нет.
А день потом как прошел?
с одной стороны, как одно мгновение, а с другой стороны, просто как будто бы это целая жизнь.
Волшебный, да, прошу, да. Волшебный. Да. Все они волшебники, только учились, да?
Столько, во-первых, событий невероятных, столько вместилось в это.
Подарки Бог вам начал давать, подарки свои. Вы один шаг сделали маленький и начали подарки получать.
Вот. И еще у меня был такой опыт, я расплакалась. После того, как я это необычное ощущение почувствовала, я видела его испугалась. Даже сейчас у меня будет
слава. Может, мне тоже с вами поплакать немножко? Что делать?
Не, не надо. Я не знаю, почему это, но...
Но у вас потому что катарсис произошел, у вас внутренняя жизнь началась, это же поворот судьбы в другую сторону. Вы даже не представляете, что происходит с судьбой, когда у человека внутренняя жизнь начинается. Ад уже для него закрыт. Он уже поворачивает свою судьбу вниз, понимаете? Он вверх уже начинает идти такой человек. До этого вниз шел по жизни, сейчас вверх начинает. Это удивительно.
Ну и я себя уволила, слезы подарила.
Ну, молодец.
Причем, почему-то я это расценила, что это неправильно, что я насилие над событием. И расстроилась сразу, что вот я ошибку сделала, все неправильно сделала, все пропало.
Нет, здесь это не неправильно, и неправильно, и неправильно. Это просто уступка. Уступка из-за того, из-за незнания. В этих ситуациях есть только один способ действовать. Я продолжаю думать о святом человеке, слушаю его голос и желаю всем счастья. Возникает в сердце желание плакать, или нежелание плакать, или ненависть кому-то, или любовь к себе. Надо продолжать думать о святом человеке и кланяться, не отвлекаясь от этой цели. Потом возникает ощущение счастья в сердце. Все равно не надо останавливаться. Потом ощущение знания возникает в сердце. Все равно не надо останавливаться. Надо продолжать думать о святом человеке. И когда вы почувствуете святость этого человека, вы тогда увидите, насколько это глубокое занятие. Вы начнете чувствовать святость его и силу. И потом вы начнете чувствовать вечность в своем сердце. Вы начнете чувствовать себя маленькой частичкой Бога. Это бесконечно длительный процесс. Он все больше и больше побед на этом пути вы будете чувствовать. Но не надо ни на что отвлекаться. Ни на слезы, ни на ненависть. Все это просто естественно выходит из нашего сердца. Проблема заключается в том, что люди в страсти, они вообще о себе ничего не знают. Они думают, что я исключительный человек, очень хороший. Меня никто не понимает. Люди в благости знают о своих грехах. И поэтому очищают свое сознание. Люди в невежестве находятся в состоянии глубокой гордости. Они вообще очень сильно большого мнения о себе и очень сильно маленького всех других.
Ну и закончилась моя маленькая тем, что я вспомнила, как вы говорили девушке, что ошибок нет, это только объем работы.
Правильно, молодец. Вы очень разумный человек. Чем вы занимаетесь? В жизни.
У меня и у моего партнера духовный центр. Мы распространяем знания.
Это ваша деятельность. Вам надо. У вас сильный разум, большое будущее, духовность. Продолжайте.
И когда я это вспомнила, опять как вот душа встала на место. И дальше уже это был такой приятный труд.
Труд – это труд, правда, это труд души. И он очень приятный, этот труд.
И вот когда я вышла на это ощущение вот этого приятного труда, я почувствовала, что теперь я дома.
Факт.
И дальше я уже даже не поняла, сколько времени прошло. Потом только я так сориентировалась, что около 45 минут это состояние.
Супер, супер, очень хорошо. Спасибо вам. Вот я вам очень благодарен, вы прямо очень хороший анализ провели, у вас способности. Вы можете потом других людей проводить такие занятия с другими людьми и помогать им так же, как себе сейчас помогают. Вот женщина, та вот.
говорила, что тоже первый раз вчера, сегодня утром помолилась, где я уже потерял из виду.
Ага. Микрофончик ей передаем сюда. А это все нужно для всех остальных. Эта беседа нужна для вас, для всех остальных, чтобы вы видели, как у других получается, точно так же, как у вас, и что они делают. Да?
Олег Геннадьевич, я, наверное, сегодня молилась не просто первый раз, а, наверное, более осознанно. Я еще вчера хотела вам задать вопрос, очень мучилась. 2,5 года назад у меня ушел из жизни сын, ему было 28 лет. И все это время я считала себя в этом виноватой. Я очень много молилась, очень много езжу в храмах, бываю, слушаю.
Ну и вы как бы решили вопрос с сыном-то, он уже вверху, ему хорошо. Но
я,
был...
наверное, думаю, хорошо, потому что в 3 месяца, когда я была там в отпуске, я увидела его во сне, он сказал, что у меня все есть, мне ничего не надо, мама.
Ну вот видите, я так и увидел, так почувствовал. Но до этого у него были трудности, и поэтому на сердце у вас была тяжесть.
Да.
А потом это все прошло.
Да, сегодня я слушала, в общем-то, очень много Арсения Сурожского, и, в общем-то, с ним молилась. И, наверное...
Это очень вдохновляет меня, этот человек очень вдохновляет своей проповедью, очень вдохновляет. У него много гениальных вещей.
И еще, по-моему, Вырицкий писал, кто-то тоже из святых людей, «Я есть во всем». Вот я прослушала сегодня эту лекцию, это, знаете, наверное, как будто вот заново просто себя переосмыслила и поняла, что кто-то работает там над собой, а мы должны работать над собой здесь, чтобы уйти к Богу. Поэтому вам огромное спасибо.
А я вам кланяюсь в ноги за то, что выходит на мои лекции. Очень хороший.
Спасибо.
Твой зрелый духовный. Спасибо вам большое. Очень ценные вещи сказали сейчас. Мое сердце радуется.
Спасибо. Чтобы мое тоже сердце радовалось. Хотя это очень трудно радоваться, и кажется, ощущаешь себя виновной во всем, что произошло в этой жизни.
Это нормально. Ощущать себя виновной – это всего лишь объем работы. Чувствовать себя, свою вину перед Богом – это правильная жизнь. Просто это чувство вины не должно быть самоедством. Это просто жизнь. Вот, допустим, кухня грязная, я ее убираю. Неприятно, что она грязная. Это чувство вины. Но когда она чистая, то чувство вины проходит, наступает радость сердца. Сердце должно радоваться от того, что работа закончена. Но если ваше сердце очень глубоко смотрит вниз, внутрь, и смотрит, видит очень большой объем работы, это означает, что чувство вины будет очень большим, но также и победа будет очень большой, потому что судьба, она пластами, понимаете, лежит в сердце. То есть вот девушка первый пласт прошла, ей хорошо, стала легкость, она не знает, что там еще много всего внутри. Но Бог и не откроет все сразу. А если Он открывает больше человеку, у него сильно большое чувство вины, то значит и задачи большие. И значит труда требуется больше, и значит и можете вы больше. Значит, у вас уже есть такие силы. Потому что никогда человеку Бог не дает столько, сколько ему не положено.
А чувство вины, когда дети уходят из тебя? У меня было чувство вины, что я виноват в том,
это всего лишь просто потому, что дети нуждаются в вашей помощи. Дети не могут из-за вас уйти, потому что вы не должны себя считать Богом. Все происходит по воле Бога. Но если вы считаете, что из-за вас ушли, это значит, вы себя Богом считаете.
Спасибо. Все поняла.
Но Бог вам дает такое чувство, что вы трудились над отношением, трудились там в этой сфере, работали в этом направлении. Кто еще первый раз сегодня помолился с утра вот, или что-то пожелал всем счастья в результате вчерашней деятельности работы? Есть такие люди? Ну вот, мне хочется поговорить вот еще. Давайте. Угу. Вот сзади, посмотрите назад.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я тоже в течение года нечаянно вышла на ваш сайт. Делала, получается, как самоучка.
Я тоже нечаянно пришел туда на лекцию.
Читала ваши, слушала лекции, что-то пробовала. И вот только после вчерашнего, когда я воочию вас увидела, услышала, у меня здесь начались происходить.
Люди говорят, что у меня противный, занудный голос.
Нет, не разочаровали, наоборот. Вот. А ситуация у меня была такова, что я 5 лет ухаживала за парализованной мамой, и 1,5 года, как она ушла. И я все сознательно ее отпустила, я все это понимала, я к этому шла, но как раз и меня вот это чувство обратило, я интуитивно нашла вас на сайте и слушала. Начинала это все делать, и только вчера поняла, что я неправильно делала. То есть я желала счастья, но не обращаясь к святым.
От себя, от своего
от себя.
И это значит, что вы не способны были победить судьбу. Объем работы невозможно.
Да. Как бы. И я столкнулась от того, что у меня что-то не идет, и я как бросила это дело.
И невыносимо тяжело становится, когда человек от себя делает, невыносимо тяжело. Да. Но самое интересное, я извиняюсь, буду перебивать для всех, потому что... Самое интересное заключается в том, что даже человек, когда слушает святого человека и молится с ним, все равно очень часто это происходит от себя. Потому что человек не усилия в слушании и поклонении святому человеку совершает, а усилия для преодоления трудностей. Надо совершать не усилия в своем сердце по преодолению трудностей, а усилия в слушании и поклонении святому человеку. И тогда трудность будет преодолеваться сама. И вы увидите, что любая трудность в сердце, она реально уходит, если человек думает о святости. Если человек думает о трудности, она остается. Услышали меня? Да.
Да, вот так и получилось, вот как вы сказали, потому что прошло какое-то время, и появилась тяжесть, и я поняла, что началась депрессия. То есть начались бессонные ночи, и мама меня стала как...
Когда вы начинаете трудиться над судьбой, она вылазит наружу. Когда она вылазит наружу, она входит в тонкие психические каналы. Если эта судьба не переработанная, то начинаются также физиологические изменения в виде депрессии, бессонницы, нарушения аппетита и так далее. Почему это все происходит? Потому что тяжелая судьба вышла наружу, но с ней ничего не произошло. С ней никто не потрудился, понимаете? Что, какой результат? Результат болезни. Поэтому, видите, даже опасно совершать молитву, не обращаясь к святости, а просто как бы вот, без помощи, понимаете, без помощи старших. Это опасно даже в каких-то случаях. Но поймите такую вещь, это в основном я говорю о том процессе начала духовного пути. А мы все находимся в начале духовного пути. Есть такие люди, которые уже имеют отношение с Богом, и они, повторяя молитву, могут обращаться напрямую к Богу или к Богородице, но это очень и очень высокий уровень сознания. В основном большинству людей нужен пример, понимаете, нужен старший, который, за которым можно идти. Но есть люди, которые уже увидели путь. Не надо только, вот честно вам скажу, не надо только, находясь в начале самого пути, считать, что вы его уже увидели. Это просто самохвальство и все. Вот честно вам скажу, лучше не рискуйте. Лучше, вот я, допустим, уже 20 с лишним лет совершаю каждый день молитву, и я все равно вместе со старшим это делаю. Каждый день. Все равно, потому что это надежнее. Дает силы, возможности побеждать судьбу. Но если человек сам, то он может побеждать судьбу, если он зрелый в этих вопросах и имеет отношение с Богом личное. Но это очень высокий уровень. Это уровень зрелого, духовно развитого человека. Как такой человек себя ведет? У него практически нет недостатков в характере. Он наставником является для других. У него серьезная духовная практика, не менее 2 часов в день молитвы. Он способен менять судьбу свою и других людей. У него хорошие отношения уже в семье, у него жизнь налажена и так далее. Это признак зрелости духовной и стабильности. Он в основном посвящает свою жизнь духовной жизни, а не чему-то другому. У него нет сильных интересов в развитии материального своего благополучия и так далее. Признаки духовно зрелой личности. Такие люди редко встречаются в жизни. И именно они могут самостоятельно двигаться духовно вперед. Но в основном такие люди, даже имея такую возможность, не пользуются ей. Они все равно ищут духовного общения и прибежища у духовно развитых людей. Понимаете? Я вам всего лишь один из методов этого прибежища сейчас рассказываю, потому что это можно делать, думая о жизни святого человека во время молитвы или думая о святых местах и поклоняясь им. Понимаете? То есть все равно это прибежище надо искать. То есть я вас настроил на звук святого человека. Это один из методов. Он очень могущественный, этот метод. Очень могущественный. Но это всего лишь один из методов. Потому что есть другие разные способы мышления во время молитвы. Мышление все равно будет во время молитвы, понимаете? Очень высокий уровень, когда человек думает только о молитве. Это значит, что он уже личное отношение с Богом имеет. А в основном там будет все равно существовать подложка какая-то. То есть мысли будут течь сами по себе. И если вы будете займете их мыслями о святом человеке, тогда молитва начинает становиться качественной уже.
Да?
Скажи. Да. И вот появилось такое чувство тоски. Я поняла через полтора года, что затосковала. И вот после вчерашнего семинара я сегодня попробовала помолиться. И когда я включила хор валаамских старцев. Сначала просто, как вы учили, я пыталась услышать
супер.
Понять вот пение, и у меня поймать этот унисон, что ли, своего «я желаю счастья», и, по крайней мере, у меня огромное желание было.
А почему вы не читали молитву какую-то?
Я перед этим прочитала, помолилась.
А вы попробуйте молиться, не желать всем счастья в этом настроении, молиться прямо. Вот без пожелания всем счастья, вместе с хором молиться и кланяться мысленно этим святым, можно даже фотографии найти, им кланяться еще вдобавок, и вместе с ними повторять молитву. Прося милости стать такими же, я хочу быть такие же, как вы, не бойтесь этого, вас никто в монастырь не сдаст потом после этого. У вас будет своя жизнь, семейная, такая, как вам положено. Но вы будете перенимать от них качество возвышенное таких людей.
И почувствовал какое-то такое, знаете, размягчение пошло. Пошли слезы, но, как вы сказали, я на этом не сконцентрировалась, но мне больше я поймала ощущение, как лед тает, вот что-то в душе произошло, и я сознательно поняла, что я все-таки ее не отпустила. И в этом, наверное, была моя ошибка, что я все эти полтора года все-таки сознательно не отпустила ее.
Вот, целая делегация, да, куда?
А вы не можете ни отпустить, ни не отпустить. Вот все, что в сердце происходит, мы не владеем этим, понимаете? Это то, что мы уже сделали, и то, что связано с Богом. Мы не можем там ни отпустить, ни говорить, я не могу простить. А человек вообще не может простить. Понимаете, простить означает сконтактировать со святостью, и нужна сила. И она сама дает прощение. Это Бог дает возможность простить. Это сила отношений свыше со святостью дает прощение, дает успокоение, дает избавление от трудностей, дает победу над судьбой. Дает знания, как жить дальше. Вот вы спрашиваете меня, подходите, Олег Геннадьевич, меня вчера замучили, подбегают мне, что делать? С этим, что делаете с этим? Вы пытаетесь, чтобы я за вас работал. Заставляете меня трудиться за себя. Но вы должны сами это делать. Да? Это вам спасибо. Вы очень тактичный человек, в отличие от меня. Вот вы внимательно слушали то, что я говорил. Вот, я вас перебивал постоянно, вы терпеливо ждали. Как вас зовут?
Ольга.
Спасибо вам, Ольга. Спасибо. Стульчики пока не нужны, куча мест свободных посредине зала. Будем поднимать руки, просто у кого свободные места рядом, можно поднимать руки, люди будут проходить просто и все. Так у нас, в принципе, зал уже собрался. Мы с вами будем продолжать нашу вчерашнюю беседу и будем двигаться потихоньку вперед. Итак, первое, что я хочу сказать, это то, что время движется по-разному в этом мире. Бывает, что время расслабляет людей и направляет их на внешнюю деятельность. Вот до последнего времени, где-то до, может быть, полгода еще назад, так шло время. То есть у каждого были много планов по развитию, по тому, как жить, там ипотека, квартира, лучшая работа, больше денег, отдых где-то на островах и так далее. Ну, планы по развитию счастья в этом мире. Вот. Но сейчас время повернулось в другую сторону. То есть оно не так идет, как раньше сейчас. Это у большинства людей вызывает страх, но на самом деле время повернулось в хорошую сторону. Потому что оно повернулось для работы над собой. Понимаете, есть два способа течения времени. Или время течет для того, чтобы мы наслаждались жизнью. Это отдых. Это не жизнь. Это отдых. Или время течет для работы над собой. Это труд уже, это не отдых. Это не значит, что это время, когда течет для работы над собой, что все должны быть нищими обязательно, что все должны страдать. Нет. Просто если человек не трудится над собой в это время, когда время течет в сторону трудностей, как мы говорим, если человек не работает над собой, то жизнь его, несомненно, будет разбита. Несомненно. Но если человек работает над собой, тогда, несомненно, его жизнь пойдет в хорошую сторону, несмотря на всеобщие трудности. Вот сейчас время пошло таким образом течь, что трудности возникли в России, на Украине и еще в нескольких странах мира. Вот. Но вы не знаете, что это только начало. Это просто начало того, что будет происходить на всей Земле. Эти трудности, несомненно, начнут увеличиваться также в других странах. И такой ход времени будет идти, так как я вижу, не меньше 15 лет. Ну, то есть это не значит, что жизнь будет все хуже и хуже, как бы. Я не говорю об этом. Я говорю сейчас не об этом. Я говорю о том, что обстановка в мире будет потихоньку накаляться. Будут возникать какие-то полярные группировки в мире и так далее. Понимаете, обстановка в мире будет накаляться, и это будет приводить к тому, что каждый человек должен больше молиться в это время, больше уделять времени духовной жизни, стараться не ненавидеть кого-то. И, понимаете, мы должны только желать мира сейчас и все. Вот если вы хотите понять, в чем мой долг перед Землей и Россией, мы хотим мира. Мы должны сейчас желать только мира. Потому что война не решает никаких вопросов. Она вызывает больше конфронтации, больше злобы, больше безрассудства даже на уровне правителей, больше ошибок, больше трудностей экономических и духовных, всякого рода трудностей. Понимаете, разрушаются духовные ценности на войне. Калечатся судьбы, люди начинают ненавидеть друг друга, между нациями возникает вражда, которую победить потом трудно будет даже десятилетиями, понимаете? Потому что люди не могут забыть, как убили их детей там, и так далее. Поэтому очень важно вот сейчас, в это время, когда время такое наступает, время конфронтации и трудностей увеличения на Земле, каждый человек ответственен за то, чтобы думать о мире. Нам нужен мир. Причем не нужно осуждать никого в этой ситуации. Если у вас, допустим, долг перед страной там, или долг какой-то патриотический, там, то человек должен выполнять свой долг. Но он не должен никого осуждать. Понимаете? И не нужно фанатеть также ни в какую сторону. Это тоже не помогает. Нужно просто заниматься больше духовной практикой и молиться за правительство, молиться за мир, за другие страны, особенно которым трудно сейчас. Вот сейчас на Украине очень трудно, надо за Украину молиться. Понимаете, сейчас трудно там в Сирии, там в Ираке там, и так далее. Надо за эти страны молиться. Понимаете, мы живем на одной земле, мы как одна большая семья. Особенно я это чувствую, потому что мои лекции слушают в разных странах. Я там контактирую с разными людьми из разных стран, чувствую их судьбы, их потребности там, и так далее. Они для меня все как родные, эти люди. И я также считаю, что каждый человек должен мыслить именно категориями мира. Поэтому не только за свою судьбу сейчас надо молиться, а также за мир. Но если, допустим, где-то кого-то убивают, и у вас будет возникать в сердце радость, что как бы одна сторона побеждает, а другая проигрывает, то, несомненно, придется страдать так же. Потому что это не радость, это злорадство. Когда кого-то убивает, радости не может быть, понимаете? Не может быть радости, когда кого-то убивают. Может быть только злорадство. И за это придется отвечать по-любому. Поэтому лучше всего молиться за мир, не занимать какую-либо позицию в этой ситуации, когда конфронтация увеличивается в мире. Молиться за мир, но при этом не осуждать свое правительство. Не осуждать. Это осуждение приводит еще к большим проблемам. Надо понимать, что правительство пытается сделать все для того, чтобы как-то наладить ситуацию. Вот то, что я вам говорю, это результат моей молитвы. Вот то, что я сказал, допустим, у вас может быть тысячи вопросов ко мне сейчас по поводу того, что я сказал. Но я вам сказал результат моей молитвы. Я чувствую, как в сердце, как правильно. У меня такое чувство, такой правды. Бывают люди, которые причастны к тому, чтобы выполнять какой-то свой долг. Они должны выполнять долг. Это тоже нормально. Но мой долг сейчас такой, чтобы люди поняли, что мир важнее всего. Потому что только в атмосфере мира разум начинает становиться сильным. Когда возникает конфронтация, люди теряют разум. Эта потеря разума выражается в двойственности. То есть есть три силы, которые разрушают разум. Первая сила — это страх. Когда мир становится тяжелым, накаленным, люди начинают испытывать страх. Этот страх вызывает у них желание смотреть больше новостей, всяких сводок по поводу всяких различных конфликтов там и так далее. Люди, как сумасшедшие, прилипают к телевизору, начинают смотреть эти сводки, и эта деятельность еще больше увеличивает страх. Она не приводит к победе, понимаете, ни к успокоению не приводит, возникает еще больше страх. Потом дальше эта деятельность порождает двойственность. Что такое двойственность? Двойственность означает, мы хорошие, они плохие. То есть, если дальше человек погружается вот в эти конфликты все, то дальше возникает желание побеждать уже, возникает желание ненавидеть. Это третий этап. Сначала двойственность, мы хорошие, они плохие, а потом злоба. А злоба — это уже 100% придется пожинать плоды. И от всех конфликтов страдают только те люди, которые находятся в злобе. Больше того, они сами добровольно едут в зону конфликта под влиянием злобы. И там получают пулю в лоб. Такое тоже может быть.
Как остановить?
Если вы хотите кого-то остановить, сначала успокойтесь сами. Вот вы сейчас поднимите руку, кто спрашивает. Вы сейчас не в спокойном состоянии находитесь. У вас беспокойство, напряжение внутри. Как минимум страх, то есть на первой стадии влияния вот этого. Вы начните молиться. Начните совершать молитву. Чем больше у вас в сердце появится спокойствие, тем больше вы можете влиять на своих близких. Потому что только любовью можно влиять. Вот, допустим, если у меня сейчас беспокойство по отношению к вам появится, вы меня тоже не будете слушать. Человек принимает только любовь в свое сердце. Больше ничего не принимает. А? Дайте микрофончик. У нас очень важно. Я все слышу у вас, но другие люди могут не слышать. Поэтому мы сейчас с вами, вы стойте, не надо никуда ходить. Мы с вами сейчас будем общаться. Это важная беседа для всех. Вот и задайте еще раз вопрос.
На самом деле, меня зовут Руслан. Я вас первый раз вообще вижу в своей жизни.
И я вас тоже.
Первый раз слышу. Ну вот. Ну, я оказался здесь не просто так, сразу скажу, да, то есть я встретил человека в жизненном пути, и у него есть непосредственно предназначение, это Игорь, который рядом со мной сидит. Просто вы правильно говорите, что впереди зло, действительно, конфликты. Вы просите молиться. Бог может услышать, ну, что делать. У вас здесь сидят не 100 тысяч человек, не миллионы.
Вы хотите лекцию читать?
Нет, я не хочу ее читать, я вас хочу спросить, как можно донести добро массово, гораздо массово, чем вот здесь это локально?
Хорошо, спасибо вам за
это. Ну, я говорю, как вот есть, это локально. Вот то, что здесь вот сидят, локально. Я зашел сюда, может, это случайно.
Хорошо.
Ну, силу своей жизни, да, то есть образу жизни, как живу, я не буду сидеть читать лекции в интернете, вас слушать, у меня просто нету времени. Да? И вот как человек должен прийти к добру более массово и более быстрее, чтобы это можно было остановить.
Хорошо.
Вы меня, наверное, услышали.
Да, уже три раза вы сказали, я услышал. Ну, допустим, человек может поднять 100 килограмм. У меня к вам вопрос. Если, допустим, вы можете поднять 100 килограмм, допустим, штангу, вам приходит человек и говорит, ну, это ерунда, 100 килограмм же. Вот, можете поднять 10 тысяч килограмм? Что это значит? Этот вопрос означает, что человек не понимает, что такое труд в этом направлении. Вы поймите, слово «донести» означает энергия любви. Если у человека очень много энергии любви, он может больше влиять. Если меньше энергии любви, влияет меньше. Вот у меня, допустим, хватает энергии любви на несколько человек. И дай Бог. Вот. А если есть люди, у которых хватает энергии любви на сотни тысяч человек, допустим, Фурушский, вот, был, имя названо, фамилия, вот это, то есть фамилия, его звание, так вот, то есть духовное имя. Вот. Он может влиять сильнее. Есть Сергий Радонежский, он повлиял вообще на ход жизни Земли. То есть под его влиянием битва целая была выиграна. Вот. Можно и сильнее влиять. Но это опять же сила сердца, это сила любви. Для этого надо трудиться сначала над собой. Об этом говорил Лев Толстой. Сначала нужно победить себя. То есть нужно в сердце свое успокоить, нужно в сердце почувствовать силу, победить себя. Это вызовет умиротворение, спокойствие, силу внутри. Потом дальше это повлияет на друзей, на близких. Вот вы говорите, друг, допустим, можно на него тоже повлиять, но сначала на себя надо повлиять. Движение победы таким образом происходит. Сначала свое сердце восстанавливается, потом идет восстановление в отношениях с кем-то. С близкими людьми чаще всего. И влияние чаще всего оказывается сначала на друзей. Потом более глубокие отношения с женой, с детьми. На них идет влияние. То есть жена меняет отношение к тебе, меняет на отношения дети. Потом дальше, если ты это победил уже, идет влияние уже на чужих людей, которых ты не знаешь. Есть такие люди, которые могут влиять на огромное количество людей. Именно с помощью энергии любви. Таким человеком, например, был Махатма Ганди. Он целую Индию как бы любил, всех людей в Индии любил, и все люди любили его. Но у него было очень большое сердце, это был очень великий человек. Или мать Тереза, допустим, точно так же. Она была человеком земли, ее любили все, без исключения. Кто видел ее или слышал.
Если сейчас вы хотите... нету таких просто.
Почему нету? Есть.
Может, вы?
Нет,
вы локально делаете.
Я локальный, да. Вот. Но вы, наверное...
Тысячу рублей берете.
Несомненно, да. То есть,
вот просто вот взяв 1000 рублей, куда вы можете пустить? Просто есть инструменты, которые созданы не просто как бы людьми, а с Божьей помощью.
Спасибо вам. Спасибо. Нет, подождите, подождите, стоп. Это очень по
теме. Это важная тема.
Это очень по теме. Спасибо большое. Знаете, первое, что хочу сказать... Вы немножко испытываете ко мне зависть. И в этом
настроении...
Послушайте, вы сейчас должны слушать, а не говорить. Потому что если вы будете говорить, то вы разрушите нам лекцию. Вы совершите зло сейчас. Потому что люди пришли слушать меня, а не вас. Вот. Из-за этой зависти вы, не зная меня, пытаетесь меня в чем-то обвинять. Вы не знаете, что ни копейки с этих лекций я не беру на свою жизнь. Я живу на квартире. Вот. Деньги,
вас
которые...
первый раз увидел.
Да.
Не просто так здесь.
Да. И деньги, которые идут с лекции, все деньги, все копейки до одной, которые приходят ко мне, эти деньги идут на развитие ведической культуры в России, чтобы вы знали. Я также не беру...
Я также не беру себе денег, у меня есть клиника, которая по моим методам лечит людей, там у меня тоже нет зарплаты. То есть те ребята, которые работают со мной, они мне дают столько денег, сколько...
Меня просто, извините, не услышали. Просто говорю,
они мне дают,
как массово.
Они мне дают денег столько, сколько...
Я просто не хочу считать, куда...
Вы сейчас мешаете мне читать лекцию, понимаете?
Может,
вы
я вам дам несколько миллионов?
Вы не хотите... Мне не нужны ваши миллионы. Пожалуйста, мне нужно сейчас, чтобы вы микрофончик отдали, потому что вы мешаете читать лекцию сейчас. Вот. А если уж вопрос стал о том, куда идут деньги, связанные со мной, то сердце у меня совершенно чистое в этом плане. А если бы оно не было чистое, вы бы это все заметили. Вы бы не сидели в расслабленном состоянии в зале. Вы бы чувствовали от меня желание денег, а не желание помочь. Несомненно, никакого результата с моих лекций не было. Что же касается вас, хочу вам сказать одну вещь, если вы, конечно, готовы меня услышать, что в таких ситуациях, в которые вы попали сейчас, вы должны были вести себя немножко тактичнее, потому что я являюсь для многих людей старшим. И у многих людей сейчас в сердце возникло неприятное чувство по отношению к вам. Поднимите руку, у кого такое чувство возникло. У меня просто есть желание вам это объяснить, и все. У меня нет неприятного чувства по отношению к вам, потому что вы, ну, напомнили мне о многих вещах, важных для меня. Вы мне сказали о том, чтобы я должен деньги тратить в нужном направлении. Вот. Вы мне сказали о том, что я незначительный человек, что я влияю очень маленько, немножко на жизнь этих людей. Через вас действовал Бог. В это время. Он мне через вас сказал правду во мне. Вот. Для меня это важно. Это, я вам за это очень благодарен. Но также важно и вам знать, что нужно быть очень осторожным в оценке другого человека, тем более того, которого ты не знаешь. То есть нужно быть внимательным и осторожным в этом плане. А?
Я вас не оценил, и вы не ответили на мой вопрос. Как сделать добро массово?
Я ответил на ваш вопрос, как сделать добро массово. Сначала нужно начать с себя, со своего сердца. Нужно поставить изображение святого человека, так как у нас мало сил, но у святых людей много сил. Мы кланяемся мысленно святому человеку, думаем о нем и постепенно меняем свое сердце. Когда сердце будет изменено, вы меня не слушаете сейчас, хоть и задали вопрос. Это признак неуважения. Вот. Когда сердце будет изменено, тогда... В этот момент вы сможете влиять сначала на своих друзей, и у них будут сердца меняться, потом на своих родственников, у них сердца будут меняться. На это уйдет несколько лет. А потом дальше вы сможете менять сердца людей, других, которые вам даже не знакомы. Это происходит постепенно, такие перемены в жизни. Если же вы хотите действовать по-другому как-то массово, через средства массовой информации, там кричать с трибуны, там и так далее, это все не помогает. Потому что сердца людей не меняются от того, что человек имеет просто инструменты массовые какие-то. Можно массово людей, допустим, одурачивать в виде там блатных песен каких-то там, популярно сделать все дешевые. Но массово менять в лучшую сторону сердца людей можно только вот таким путем. Об этом говорил Лев Толстой. Надо начать с себя сначала, потом постепенно повлиять на своих близких. Дальше сердце человека движется дальше, меняет больше, больше ситуацию. И постепенно этот человек начинает привлекать других людей. Они тоже начинают меняться в его жизни. И так постепенно массовость какая-то создается. Что же касается возможностей вот такого влияния, то есть один такой человек, который жил в Питере, один из моих соратников, друзей, он, к сожалению, ушел из этого мира, его зовут доктор Ветров. Он много лет назад в Риге провел такой тренинг. Люди собрались вместе, они на санскрите повторяли «Я желаю всем счастья». Не на русском, как мы повторяем, на санскрите. И в это время провели исследование в Риге. Оказалось, что в это время, во время вот этого тренинга снизилось количество аварий, несчастных случаев. То есть, ну, социологический опрос, ну, как бы, ну, изучили вот статистику, оказалось, что в это время произошло снижение всех негативных событий в этом городе. Хотя в этой группе присутствовало всего 2000 человек. То есть они повлияли на целый город. Представляете, такая огромная сила. То есть мне так говорится, что если даже несколько человек вместе собираются и начинают, ну, молиться на благо всего мира, то это огромное влияние оказывает. То есть энергия любви обладает гораздо больше мощной силой, чем энергия зла. Поэтому вот то, что мы сейчас здесь с вами делаем, то есть мы сели и начали общаться вот на добрые темы вот эти, это оказывает, несомненно, большое влияние на всех ваших родственников, друзей, а также на город в целом. Это мои наблюдения. Вот. Я попытался как мог ответить на ваш вопрос. Но хочу вам вас попросить стараться повежливее общаться здесь, в этом зале. Потому что если вы дальше так же будете как бы себя вести, то это повлияет на ту атмосферу, которая здесь создана. Хорошо? Да? Ваш вопрос? Да-да-да, сейчас микрофончик. Я надеюсь, вы хотите по теме сказать, да, что-то? Не будете никого осуждать, ничего? Я не хотел бы, чтобы кто-то сейчас что-то высказывался по поводу этой беседы нашей. Кто-то правил человека плохо, что-то говорил, не хотел бы. Мы должны сейчас погружаться в беседу о молитве. Мы для этого собрались, у нас это время очень ценно.
Да, извините, хотела просто немножко дополнить. Вы сказали сейчас про молитву, по-моему, да, в конце концов. Я вспомнила, что православно тоже существует молитва, которая можно говорить разным людям, в разных даже концах земли, в одно время, об одном и том же молиться, и сила тогда... Эта молитва, она увеличивается.
Угу. Какая молитва?
Сейчас я просто волнуюсь, я забыла ее название. Там «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ты обрекси, причисти мою святое имя». Ну,
здорово. Надо это делать, значит?
Да, о том, что собрались просить несколько человек одновременно и просьбу исполнить.
Вы хотите это сделать с кем-то, с несколькими человеками?
На самом деле, знаете, существует 21 час по Москве, молитва о всей Руси, ну, о России, о семьях.
Замечательно. Вы дали информацию, те люди, которые захотят это делать, они в 21 час найдут в интернете эту возможность и будут подключаться. Супер, супер, спасибо вам большое. Так, первое, что я хотел сказать, это то, что ход времени заставляет трудиться сердцем больше. Например, раньше на моих лекциях со мной так не разговаривали. Ну, по крайней мере, ближайшие, может быть, 5-6 лет, я не помню, чтобы кто-то жестко так себя вел, как бы задавал жестко так вопросы в таком ключе. Но время, оно так действует, что такое возникает, такие вещи возникают. Вот, поэтому мы должны понять, что ход времени, он заставляет сдавать экзамены в жизни. И эта сдача экзаменов, она необходима для нас в нашей жизни. То есть Господь ставит большие планки, то есть ставит другие как бы задачи и трудности для человека на его пути. Вот. И эти трудности будут у каждого сейчас возникать в жизни. Кому-то трудности будут с работой, у кого-то трудности будут с семейной жизни. То есть это не то, что вот чисто как бы атмосфера чисто между странами накаляется, она также накаляется и в отношениях. Потому что время, так действует сила времени. Понимаете, время повернулось в другую сторону. Оно сейчас хочет, чтобы мы трудились над своим сердцем. И вот, допустим, когда в жестком стиле со мной беседуют на лекции, я как бы хотел именно с любовью отношения здесь на лекции строить, чтобы мы искали истину, а это всегда в смиренном состоянии можно только делать, не с вызовом, а в смиренном состоянии, то, несмотря на это мое желание, когда испытания приходят ко мне, как бы сомнения в моих каких-то возможностях появляются у людей. Это признак того, что идут испытания. То есть Бог испытывает меня и дает мне трудности дополнительные, чтобы я становился лучше. Но это всего лишь означает, что я ничем не отличаюсь от вас в отношениях с временем. То есть время влияет на всех сейчас. На всех влияет одинаково. Вот. Да? Угу. Вот микрофончик можно? Угу.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Пойман. Я хочу спросить вопрос немножко абстрактно, чтобы не задевать конкретику обряда. Для некоторых людей религиозных важны определенные обряды, которые, по их мнению, усиливают действие молитвы. Но лично для меня в отношении детей, в отношении близких, без религиозных обрядов, но мое отношение к Богу, пожелание добра, счастья окружающим людям, конкретным людям, не уменьшает силу вот, отсутствия этих обрядов. А для каких-то людей обряды очень важны. И при этом, если это...
Спасибо, это здорово, что вы не называете. Вы таким образом не оскорбляете чувства людей. Это очень важно. Спасибо вам большое.
Вот, ну да. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение и опираясь на ваши знания.
А вы готовы услышать мое мнение?
Да, я готов.
Хорошо. То есть мы в смиренном состоянии все делаем. Хорошо, спасибо вам. Это важный вопрос. Когда человек встает только на духовный путь, он должен читать молитву своими словами. Это правильно. Потому что нет конкретных отношений ни с какой духовной культурой. Что касается духовных культур, то они нужны всего лишь для духовного образования. Самый сложный путь — это духовный путь. Самое сложное знание — это духовное знание. И поэтому в духовной практике нужно руководство. Это руководство создает определенные правила, которые связаны с осознанием того, как это происходит. Все духовные правила вот эти, они имеют основу какую-то глубокую, знание какое-то. Даже просто я предложил сейчас читать вместе с святым человеком. Это тоже уже ритуал, понимаете, определенный вид ритуала. У вас тоже есть свой ритуал, в который вы верите. Но те ритуалы, которые, допустим, совершают религиозные люди, они тоже основаны на знании чаще всего. Но иногда они возникают, совершаются без знания. Например, человек может зайти в храм, как бы лбом о пол стукнуть и даже забыть. У меня такое было. То есть я зашел в храм, поклонился, потом пошел дальше и думаю, я поклонился или нет. Это означает механика. То есть это неправильно. То есть механический поклон не приводит ни к какому результату. И эту механику вы, наверное, замечаете у людей и думаете, что вот это и есть как бы сам способ отношений с Богом, ритуальный такой, механический. Но на самом деле есть в этом глубокий смысл. Например, поклон нужен для того, чтобы показать движение сознания. Понимаете, есть гордость, которая мешает приблизиться к душе. И есть смирение, которое как раз и показывает на путь в душе. Чтобы победить гордость в своем сердце, нужно кланяться, учиться. Чтобы увеличить смирение, нужен поклон. Вот. Я, допустим, тоже, когда людям что-то говорю, пытаюсь мысленно им кланяться. Но чтобы мою гордость, чтобы моя гордость не мешала мне передавать знания. Потому что если у меня чуть-чуть будет, вот как я с этим человеком общался, чуть-чуть гордился собой в это время. Может, и не чуть-чуть. И поэтому взял, ушел отсюда след. Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть очень трудно сохранить спокойствие, равновесие в каких-то трудных ситуациях. И для того, чтобы научиться правильно себя вести в жизни, для этого нужен поклон. Вот этот ритуал в храме человек заходит, он это для всей его жизни нужно. Нам нужно больше кланяться для того, чтобы стать сильнее душой, а душа ближе к душе, чтобы быть. Этот ритуал вот для этого нужен. Потом люди, допустим, в храмах вместе поют что-то. Они вместе поют, это усилит, огромную силу дает. Понимаете, совместное пение – это огромная сила практики, которая сильно очень меняет жизнь. Вот если бы мы с вами наедине разговаривали, вы бы так не слушали меня, как если весь зал слушает. Понимаете, сама сила слушания усиливает десятки раз возможности понять. Это тоже ритуал, когда люди собираются вместе, получается какой-то ритуал. Понимаете? Дальше люди поют одно и то же вместе. И они поют какие-то молитвы, которые определены кем-то. Вот это те, которые определяют молитвы, это очень зрелые духовно люди. Это все равно, что ставить математическую формулу. Допустим, вы говорите, я сам могу вывести формулу. Факт. Любой человек может вывести формулу. Но люди духовно зрелые выводят формулу точнее. Они, то есть, знают высшую математику лучше, они могут лучше все разобраться, понять, у них больше опыта, понимаете? И поэтому все учатся у них. То есть есть университеты, которые дают возможность выучить высшую математику. Но есть Лобачевские также, которые сами могут создать высшую математику. И то, и другое хорошо. Но в конечном счете лучше учиться там, где есть способы обучения уже отработанные, есть школа определенная духовная. Вот так же, как математическая школа, духовная школа также крайне необходима. Поэтому существуют определенные религиозные направления. То есть религиозные направления это все равно это всего лишь духовные школы, понимаете, которые дают способ достижения Бога, эффективный какой-то способ. И у них есть свое настроение. Это определенное настроение тоже очень важно, потому что оно важно в отношении с Богом, какая-то эмоция. Если вы возьмете разные культуры, начнете смотреть, допустим, суфи, они кружатся вот так в танце перед Богом. Это создает определенную атмосферу, такую медитативную, такую как бы атмосферу величия Господа. Такую перед Господом как застываешь там, в настроении такого восторга по отношению к нему. Удивительное чувство. Это божественное чувство создается. Допустим, православный хор вызывает такое другое чувство раскаяния перед Богом. Понимаете, такое глубокое чувство, что с вины в своих грехах очень глубочайшая реализация. Понимаете? Есть, допустим, ведические направления, часто радуются Богу, там радость Богу прославляется. Вот, и так далее. Ну, то есть в каждом направлении есть своя атмосфера, свое настроение. И если у вас нет никакого направления, то вы выбираете свое. Но есть определенная трудность при этом. И нужно осуждать тех, кто действует по-другому. Потому что это создаст проблему дальнейшее развитие духовного. Понимаете, когда человек духовно, людей, которые идут по духовному пути, начинают осуждать каких-то, этому Богу не нравится. Не нравится. Это значит, что у вас с ним будут трудности в отношениях. Если вы хотите больше узнать об этом вопросе, я вам больше могу сказать. Немножко. Я тоже не так много знаю. Но вот одно из того, что я хочу вам сказать, это то, что русское слово «ритуал», оно как-то почему-то похоже на санскритское слово «рита». Есть такое санскритское слово «рита». Это слово означает ритм. Видите, переводится буквально ритм, опять на русский язык, также переводится. То есть есть риг-веда, тоже ри, видите, этот корень ри. Ну то есть рита, есть ритуал, есть ритм. Так вот, знаете, что ритуал — это состояние сознания, в котором человек входит во вселенский ритм. То есть вот эти все ритуалы нужны для того, чтобы войти в гармонию с высшим пространством, с высшими мирами. И поэтому существуют определенные техники, правила, как это надо делать. Если это правило не соблюдается, тогда вхождение в гармонию не происходит. Да? Да? Специалисты. Ну, следуйте своему видению, пока у вас идет такое развитие. Потом, вы когда очень смиренными станете, вы научитесь также следовать видению и родственникам. Вы сможете также пробовать, как они хотят. Это признак сильного разума уже. Да, человек не только своим видением идет, а он также может попробовать так, как ему советуют другие. Признак силы разума. И только так в этом случае, когда человек уже начинает пробовать, как советуют другие, он может потом принять советы старшего уже и наставника получить в своей жизни. Потому что наставник будет говорить не так, как ты видишь, а так, как он видит. И тебе придется принимать. Но если ты даже советы родственников не сможешь принять, близких людей, как ты примешь советы наставника? Я говорю, не является близким. Просто ты веришь в его как бы знания. Да? Да, конечно. А определяться с религией не обязательно. Это просто этапы пути. Вот, допустим, вы сейчас не хотите определяться с религией, но и не определяетесь. Это нормально. Можно из разных изучать разные религии. Вот, допустим, кто из вас, девушки, кто из вас не хочет замуж? Поднимите руку. Кто не хочет замуж? Это нормально. Нормально, вы сейчас не хотите замуж. Нормально. Значит ли это, что вы никогда не захотите замуж? Нет. Это просто этап вашей жизни. Все. Так и человек тоже, он не определяется с верой, потому что это этап его жизни. Он не знает, не понимает, зачем ему это надо. Вот девушка, почему не хочет замуж? Она даже не знает, а зачем мне это вообще надо, это замуж? Это пеленки, там столько трудностей, а сейчас я свободен. И могу на всех смотреть, всех любить. Классно. Вот они и так хочется, то есть ей так сейчас живется. Это нормально. Придет время, захочется замуж. Тоже нормально. Точно так же человек сначала идет к Богу самостоятельным путем, а потом выбирает себе веру. По этой же тоже формуле. Но это неизбежный процесс. Человек не может долго идти самостоятельным путем, потому что ему нужно духовное руководство. Даже на первых этапах вы столкнетесь с трудностями. Допустим, вы первый раз на лекции или нет? Живую, да. Но вы на лекциях, как говорю, надо голос святого человека слушать. А все святые люди, они в рамках каких-то духовных традиций находятся. И вам все равно придется как бы слушать его молитвы какие-то. То есть это уже трудность, понимаете, то, что надо принимать, то, что он делает. А если вы этого не будете делать, то вы тогда и не сможете послушать голос святого человека. Потому что святость чаще всего достигается только в рамках какой-то культуры духовной. Очень трудно самому дойти до Бога без... Если от разных религий, нет проблем, нормально. Это изучение, вы изучаете все. Я считаю, что так нормально. Потому что я точно так же шел, то есть я родился в атеистической стране и в атеистической семье. И когда пришло время мне узнать, что нужна вера, я начал слушать, смотреть с разных традиций, культур, все изучать. И выбрал какое-то одно направление в свое время. Это нормальный путь для каждого человека. Но бывают люди рождаются уже в религиозных семьях, им нечего выбирать. Они уже, Бог уже выбрал за них все, им там нравится, хорошо, зачем это что-то менять? Надо идти дальше в этом направлении. Да? Ваш вопрос? Если вы сейчас конкретизируете что-то, это некорректно по отношению к тем людям, которые здесь сидят. Это уже неправильно. Это уже неправильно, понимаете? Если говорить о том, что в детстве произошло, то как бы это знак какой-то определенный в жизни, знак определенный, но вы же ничего не соображаете в детстве, вы не знаете, что дальше будет. Поэтому себя это нет смысла в этом обвинять. Вы сейчас себя в чем-то обвиняете, правильно?
Я не то, что обвиняю, мне просто интересно изучение в данном этапе раз в моей жизни, разных религий.
Ну, изучайте.
Это не будет противоречить канонам?
Может, и будет, я не знаю. Поймите такую вещь, что есть люди, которые еще не встали на духовный путь, они все изучают. Есть люди, которые встали на духовный путь, им уже не надо ничего изучать. Они идут в рамках своей веры просто, и все. Зачем еще что-то изучать? Им и так там вот так вот хватает. Меня спрашивают, а вы вот это читали, я в основном читаю, мне вот так хватает своей веры. Понимаете? Я, конечно, еще что-то читаю. Интересно же, там много полезного бывает. Но в основном хватает суеверий. Ваш вопрос не тактичный во всех отношениях. Вы сейчас пытаетесь переложить свою жизнь на меня. Это очень сокровенный вопрос. Но я одно могу сказать. Если вы себя считаете православной, то не надо ничего менять. И как одна девушка ко мне подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, как вы думаете, какая у меня вера?» Я ей говорю: «У вас ваша вера, ваша. У вас ваша вера». Она говорит: «О, теперь понятно». Пожалуйста, не задавайте мне нетактичные вопросы. Не заставляйте меня решать вопросы вашей веры. Не пытайтесь меня убеждать в том, заставлять убеждать в том. То есть вы меня сейчас надо мной насилие совершаете. Понимаете, мне говорит, намекаете: «Олег Геннадьевич, вот мне нравится там, а не нравится там». Ну, давайте решайте за меня, где мне быть. Это нетактично во всех отношениях. По отношению к людям, которые здесь сидят, и по отношению ко мне. Нет, это не вопрос неправильно сформулированного вопроса. Это вопрос вашего понимания вещей. Я не могу вам в этом помочь. Если у вас есть вера, оставайтесь в ней. Если у вас нет веры, ищите ее. Все, это мой ответ. Да? Да, так. Да, да.
Спасибо. Как сконцентрироваться так, чтобы не отвлекаться на его молитву, а выйти именно в рамках своей молитвы? Какая проблема возникла? Ты пытаешься читать...
Вы знаете, я очень хороший вопрос, супер, спасибо. Наконец-то мы пришли к нужной теме, а то какие-то разборки идут. Итак, смотрите, спасибо вам, что вы перевели в нашу тему беседу, в ту тему, которую нужно. Вот. Смотрите, цель вашего слушания – это духовные эмоции. Понимаете, есть два способа. Не отдавайте микрофончик, куда вы поехали, оставьте ей. Смотрите, цель вашего слушания – это настроение. Понимаете, мы слушаем настроение святого человека, а не его слова. Понимаете разницу между настроениями, настроением и словами? Вот, допустим, я маленькому ребенку говорю: «Ах ты такой озорник, я тебе сейчас побью!» А он улыбается мне. Понимаете, он улыбается, потому что я ему говорю с любовью, так, у меня настроение любви, хотя говорю ему плохие слова. Если бы на улице кому-то сказал, меня бы убежали, или наоборот, звезданули бы мне. Вперед, чем я подумал. Вот теперь второй вариант. Я говорю как бы маленькому ребенку: «Я тебя люблю, понимаешь, я тебя люблю». Что с ним происходит в это время? Он пугается и убегает, так? Потому что он что слышит? Настроение он слышит. Настроение более важно, чем сами слова. Это более важная вещь. Точно так же в молитве у нас нет настроения. Понимаете, проблема в чем наша нищета заключается перед Богом. У нас нет правильного настроения к Нему обращаться. Это самая большая проблема. Почему мы не можем молиться? Почему нам так тяжело? У нас нет правильного настроения к Ним обращаться. Перенимайте настроение у тех святых старцев. А слова произносите свои, концентрируйтесь на них. Смысл свой произносите. А настроение берите от тех людей, которым вы доверяете. И тогда все срастется. Но лучше слушать ту же самую молитву, которую вы произносите. Это вообще тогда будет легче всего. Потому что там будет и настроение, и слова совпадать. Но если нет такой возможности, тогда слушайте только настроение. Вам нужно настроение слушать, это очень важно. Понятно?
Спасибо.
Спасибо вам. Сразу у нас пошла тема в нужном направлении. Давайте мы пока вопросы закончим, потому что вас немножко раздирает, и лекция становится хаотичной. Я хотел бы сейчас больше сосредоточиться на каких-то теоретических моментах, которые помогут нам дальше развиваться и идти вперед. И в связи с этим я хотел бы сказать о том, что в контексте моих объяснений хода времени и практических занятий по ходу времени, когда мне время подтвердило, что это так, что я такое сейчас, я крепкое, могу по шее дать любому, даже Олегу Геннадьевичу, и назвать его маленьким и ничтожным, это все правильно, все, совсем согласен, это все классно. Практическая работа началась, да? То есть, все подтверждено. Так, движемся вперед. Итак, совсем согласен, все принимаю. Вот, движемся дальше. Что делать с жизнью? Жизнь рушится. Работа на волоске, денег не хватает. Близкие напряжены все. Не знаю, что будет дальше с страной. Рубль висит на волоске уже, задыхается. То есть, что делать с жизнью? Вот в чем вопрос заключается. Вы чувствуете, о чем я говорю или нет? Чувствуете? Это просто объем работы. Не в рамках моей конкретной судьбы, а в рамках вообще в целом. Это моя судьба, уже связанная с нашей страной, понимаете? И это значит, что делать надо то же самое, только уже настрой вот этот общий брать. Понимаете? То есть настрой своих отношений с жизнью. Не только вот с конкретной личностью, там муж ушел, не только в отношениях с работой, там директор завода хочет меня выгнать. Понимаете, мы настраиваемся на ход времени не в отношениях с одной личностью, а в отношениях с жизнью в целом. Что сейчас вот трудная жизнь, понимаете? И чем я занимаюсь? Я ставлю изображение святого человека, или просто изображение святого места, или священной книги, или святого имени, в зависимости от того, что дало мне силы. Приведу вам сейчас такой пример. Что ставить? Допустим, я в Тольятти, у меня живут родители, а в Самаре я читал лекцию. И я поехал к родителям в гости на день, а когда возвращался домой, был сильно уставший, потому что родители в возрасте, и на них нужны силы. Я отдал им все свои силы, а на людей уже сил не осталось. И я не знал, что мне делать. И по дороге, ну как не знал, я знал, что мне делать, я спросил, а есть здесь какой-то такой храм, монастырь, где-то нужно, вот мне силы восстановиться нужно. И по дороге был православный какой-то монастырь даже, или я точно не знаю. Ну, в общем, православное место, в которое была купальня такая, священные источники били. Там прямо в этой купальне прямо висела икона Богородицы. И мы туда заехали, я туда пришел и просто окунулся там в воде несколько раз, в этой ледяной воде холодной. И все полностью вернулось назад, все силы восстановились, мне стало легче. И потом, когда я приехал в Самару, я как раз на эту тему разговаривал, на тему веры, на тему, что такое вот святость и как ее почувствовать и понять. И я сказал людям, вот знаете, я по дороге вот искупнулся вот в этом святом источнике, мне стало легко. И в этот момент, когда я сказал, я вспомнил об этом купании, об этом святом источнике, и в этот момент вспоминания мне стало очень легко. И в зале произошло то же самое. Вот сейчас вам стало легче или нет? Не чувствуете? Кто почувствовал какой-то раз волну облегчения? Значит, вы сильно настроились на меня, почувствовали меня. То есть, что произошло? Произошло то же самое. Вы просто через мою память сконтактировали с этим источником, понимаете? То есть, память является очень мощной силой, побеждающей судьбу, вернее, самой главной силой. И если, допустим, вы хотите что-то поставить, какое-то изображение, какую-то фотографию источника священного, или вы хотите имя Бога, там, как мусульмане делают, поставить, вы должны с этим объектом иметь отношение. Что значит отношение? Это значит, что в какой-то момент вас это сильно вдохновило. Вы почувствовали силу оттуда, чистоту какую-то и так далее. Что-то такое необыкновенное. Вот, допустим, вы шли, допустим, по Русскому музею и увидели жизнь Сергия Радонежского, там, допустим, или там иконы какие-то, это в Третьяковской галерее там жизнь. А вот здесь иконы какие-то, древние иконы. Какая-то икона вас сильно вдохновила. Значит, надо найти фотографию именно этой иконы, поставить ее и начать поклонение. Вы поняли, да, о чем я говорю? Услышали меня? Точно так же звук. Можно слушать разных возвышенных людей, допустим, или просто монахов, хоры различных. И что вас вдохновляет, где вы почувствовали силу, тот и звук и оставляете. Это значит, что у вас есть эмоциональное сродство. У вас есть чувство к Богу, похожее на этих людей. Но у этих людей оно больше выражено, чем у вас. Оно сильнее проработано. Оно уже как бы зрелое, развитое. А у вас только начинается. То есть вы можете получить от них уникальный вот этот опыт молитвы вместе с ними. И нужна именно эта эмоция, нужно слушать эти эмоции. Вы получили ответ, девушка, на свой вопрос? Вы почувствовали, что вы сможете вот теперь воспользоваться этим и делать это? Да? Хорошо, спасибо вам большое. Итак, движемся вперед. Итак, смотрите, наша задача заключается в том, чтобы сейчас просто понять, что вот эта вот ситуация, что у меня на грани работа, на волоске моя судьба, что в России все рушится, куда бежать не знаю, вот, это всего лишь просто объем работы. Допустим, вы скажете, ну если я буду сидеть и молиться, что от этого у меня жизнь лучше станет, у меня сохранится работа? Да. Если вы будете молиться, если сердце ваше станет легким по отношению к работе, то на работе люди к вам поменяют отношение. Это на 100% так. Поднимите руку, у кого это уже произошло. Вот посмотрите в зал. Видите, есть такие люди, у которых это произошло. Теперь, если я буду молиться, что я смогу понять, где мне жить, в какой стране? Ребята, не отвлекайтесь. Вы мешаете, да. Не надо, не отвлекайтесь. Вы слушаете сейчас, это важно для вас тоже. Вот, не только для меня. Что я смогу понять, где мне жить, в какой стране? Да, сможешь понять. То есть первый этап — это спокойствие. Ты начинаешь молитву, у тебя сердце успокоилось, а потом сердце говорит, да, оставайся в России, все будет хорошо. Вот это реально чувство возникнет, понимаете, все будет хорошо. У меня такое чувство возникало уже. Никуда не бегу поэтому. Или у кого-то, да, едь вот туда, тебе по судьбе там придется жить. Не потому что плохое время, а потому что так положено в твоей жизни. Такое возникает, но гораздо реже. Чаще всего возникает чувство «оставайся здесь». Понимаете? Знание пришло, где жить? И это знание будет подтверждаться жизнью дальше. Не думайте, что это просто самовнушение. Самовнушение — это что такое? Я солнце, я большое светлое солнце, я большое светлое солнце. Я так занимался этим, когда был ребенком. Мне было 12 лет, я начал заниматься аутогенной тренировкой. Мне хотелось как-то работать над собой. Я нашел книжку Леви «Искусство быть собой». И там была такая настрой. Я солнце, я светлое солнце. Я начал повторять. Я солнце, я солнце, я солнце. Вот. И чувствовал, что такое. Начал чувствовать сияние от меня исходит. Все такое. Сильное. Я такой сильный человек стал. Такой сияющий. И мама пришла и говорит, солнышко, пора кушать. У меня такое раздражение возникло, я такой сияющий, возвышенный, сильный, а мама как бы пренебрегает моей практикой. Она не понимает важность того, что я делаю. Я разозлился на нее в этот момент. А потом как бы я начал анализировать и понял, что вот эта аутогенная тренировка, она не улучшила мои отношения с мамой, а ухудшила. Это не мама виновата, а виновата практика. Потому что повторять «я хороший», «я солнце», «я крутой», «я чистый», «я возвышенный», «я светлый» — это самообман просто. Понимаете, как некоторые занимаются практикой привлечения денег, сейчас очень популярно. Они повторяют, визуализируют какую-то зеленую бумажку, какой-то, допустим, номенклатуры там, или пачку этих бумажек, или, допустим, еще какого-то цвета, и начинают «хочу вот столько денег», визуализировал уже все. Визуализировал. Хочу вот столько денег хочу. И как бы практика заключается в том, что если ты визуализировал очень сильно, то деньги потом бац и появляются в твоей жизни. В этой практике есть одна проблема. Проблема заключается в том, что люди не понимают, что ничего из ниоткуда не берется. Ничего не возникает из пустоты. Все берется откуда-то, понимаете? Если эти деньги действительно возникли в твоей жизни, это значит, что ты израсходовал с помощью сильного желания. Желание вытаскивает благочестие из сердца. С помощью сильного желания ты израсходовал часть своего благочестия. Это благочестие предназначалось для того, чтобы ты не попал в аварию, чтобы ты нашел себе хорошего врача, когда ты тяжело заболеешь, чтобы когда муж уходит, допустим, от тебя, у тебя хватило силы его вернуть, или чтобы тебя не выгнали с работы. То есть этот запас благочестия нужен на крайний случай, понимаете? А ты вместо того, чтобы на крайний случай его использовать, просто из-за каких-то тупых зеленых бумажек, которые ты 100% истратишь как-то очень дешево, потому что дешево достались, вот, просто возьмешь и израсходуешь свою судьбу. Понятно, да, система? Визуализация — это не способ жить. Вот чем отличается молитва от визуализации? Когда ты ставишь изображение святого человека, ты создаешь новую судьбу. Потому что новая судьба всегда создается из бескорыстных, правильных поступков. Вот знаете, вот любая душа в этом мире может действовать через энергию любви. Вот как действует святому человеку? Вот может без нашего желания он менять нашу жизнь или нет? Нет. Для того, чтобы он менял нашу жизнь, а ему же тоже надо что-то делать, да? Так? Ведь он же тоже действующий, активный. Ну то что, тоже что-то надо делать. Чтобы он менял нашу жизнь, для этого нужно наше желание. Видите, его цель, святые люди хотят жить только для того, чтобы помогать другим. У них нет другой цели жить вообще. Им не интересно что-то другое делать, потому что это все бесполезно и бессмысленно. И представьте, вы начинаете кланяться святому человеку и говорить ему: я хочу жить так, быть таким же, как ты. Я хочу жить по тем же правилам, законам. Я хочу быть таким же чистым, светлым. И вы повторяете: я желаю всем счастья, как бы желая, чтобы вот другие люди тоже получили такую же чистоту этого святого человека, как и я. Вот представьте себе, что в это время он также хочет вам служить. Это его цель жизни. И вы проявляете такое желание. Представляете, какую помощь вы ему оказываете? Вы ему помогаете, помогая себе при этом также. Конечно же, мы больше себе помогаем в этом случае, чем ему. Но так или иначе, это новая судьба. Потому что когда человек действует бескорыстно, делает добрые дела, он для святого человека делает доброе дело и для себя делает доброе дело. Но думать надо о других. Опять сегодня в Ведах прочитал еще одну шлоку, где написано, что когда человек стремится к счастью, он никогда его не получает. А когда человек стремится делать добрые дела, он получает очень много счастья. Ну, примерно так переводится эта шлока. Желание своего счастья личного – это просто неразвитость. Все неразвитые люди, они все постоянно думают о своих проблемах. То есть желание счастья бывает со знаком минус или со знаком плюс. Люди более развитые, они хотят счастья и не думают о проблемах. Они трудятся для счастья. И это тоже тупость. С точки зрения счастья, потому что это не приводит к хорошему результату все равно. Потому что чем больше человек думает о себе, тем больше он просто вскрывает благочестие и свое сердце. Понимаете, сколько положено, столько и будет. Вот хочешь жениться, замуж, допустим, сильно хочешь замуж. Хочешь высокого и красивого, но если у тебя благочестия хватает только наполовину, то ты получишь или высокого и некрасивого, или красивого, но не высокого. Понимаете? Вот и все, что ты получишь. Но если человек создает новую судьбу, то есть он кланяется святому человеку, делает добрые дела, я желаю всем счастья, он становится проводником доброй энергии. То есть он кланяется святому человеку и желает всем счастья, то есть дает возможность святому человеку влиять вообще на всех людей сразу. Представляете, сколько пользы? То создается новая судьба. Новая судьба всегда создается из добрых дел, которые мы совершаем. Единственное условие доброго дела – это заставить со всей силы себя отвлечься от себя, потому что мы постоянно прикованы к себе. Одна женщина мне сказала: Олег Геннадьевич, а я каждый день уже много лет молюсь Богу за своих детей, за себя, чтобы у нас все было хорошо. Я говорю: вы эксплуатируете Бога просто. Она говорит: как эксплуатируете? Не поняла. Что значит эксплуатировать? Я говорю, а зачем вы думаете, что вот Бог это такая личность, которую надо всегда доить? Просить того, сего у него. Богу надо служить, понимаете? Служить означает думать о его интересах. Вот в чем его интерес заключается? А в том, чтобы я стал бескорыстным, понимаете? В этом его интерес. Почитайте во всех священных писаниях об этом написано. Чтобы я был бескорыстный, что я отвлекся от себя в своей жизни, перестал думать о своих проблемах, о своих страданиях, начал заботиться о проблемах других, о страданиях других, начал совершать добрые дела. В этом интерес Бога. Если человек так настроен, то тогда что происходит? Бог откликается. Он, конечно, и откликнется на то, что мы просим чего-то для себя, но эта молитва, она несовершенна, потому что она не учитывает интересы ничьи. Если, допустим, Бог мне что-то дал, от этого что-то в моей жизни изменится или нет? Изменится чуть-чуть. Я чуть-чуть больше в него поверю, понимаете? Но с точки зрения развития личности нисколько. Я при этом, Бог, дай мне здоровье, ну дал здоровье. Что от этого изменяется в моем корысти? Ничего. Я как был корыстный, так и остался. Потому что я думаю только о себе. Дай мне здоровье, дай мне то, дай мне все, дай мне пятое, десятое. Единственное, что Бога надо просить, дай мне духовного знания. Хлеб насущный, самый насущный хлеб — это духовное знание. Нет более насущного хлеба, поверьте мне. Нет то, что сейчас надо кушать больше всего в этой жизни. Только духовное знание нам надо кушать больше всего. Это самая большая ценность нашей жизни. И это именно надо просить у Бога, потому что также это и в Его интересах. Он сам хочет нам именно это и дать. Все остальное, то, что мы просим, это просто проявление непонимания, как строить с Ним правильно отношения. Непонимание. И также и эффективность такой деятельности очень низка. Если вы будете думать, помоги моему мужу, помоги моему мужу. Это бесполезная трата времени. Надо думать, я хочу тебе служить, я желаю всем счастья. Понимаете, и при этом молиться Богу нужно, думая о нем. Я хочу, чтобы тебе было хорошо, я хочу, чтобы ты радовался от моей жизни. Я хочу, чтобы ты почувствовал счастье от моих перемен в моем сердце. Я хочу жить так же, как ты. Я хочу измениться. Я хочу стать бескорыстным и так далее. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Но муж больной сидит в это время в сердце. Как вы думаете, им будет помогать? 100%. Вот, допустим, вы сами в какой-то степени можете помочь мужу. Но насколько сильно вы будете ему помогать, если вы станете частью большого водоема? Я слово такое взял, потому что это пример написан в Бхагавад-гите. То есть как там написано? Там говорится, что если какие-то нужды человек может удовлетворить с помощью маленького колодца, то в 10 раз больше эти нужды он сможет удовлетворить с помощью большого водоема. Точно так же, когда человек выбирает направление конечной цели, высшей цели человеческой жизни, все остальные цели автоматически удовлетворяются. Автоматически удовлетворяются. Еще одно сравнение. Когда человек поливает каждый листочек дерева, листочки станут более влажными, да? Но дерево все будет все равно хотеть влагу. Но если человек поливает корень дерева, то дерево само всасывает эту влагу через корни и распределяет по всем листочкам. Точно так же корнем человеческой жизни является сердце. Если человек начинает думать о Боге, кланяться святыне, и при этом настраивается прямо сюда, вот в свое сердце, я желаю всем счастья, хочу быть бескорыстным, пожалуйста, я хочу служить тебе, я хочу жить для себя, я хочу забыть про свои проблемы, я хочу забыть про то, что у меня нет денег, страна как бы непонятно куда идет, я хочу забыть про все трудности, все страдания, лишения, которые сейчас происходят, хочу жить для тебя, я желаю всем счастья, когда человек способен так настроиться, несмотря на то, что там внутри кричит, думая о своих деньгах, думая о своей работе, думая о своем муже. Надо победить это все. Все равно, я все равно хочу думать о тебе. Я все равно хочу думать о тебе. Тогда в этом случае, что происходит? Сердце постепенно успокаивается. И ощущение тяжести жизни в наше время, в России, начинает таять. И вместо тяжести в сердце появляется твердость, сила. Та же самая тяжесть, которая должна сейчас есть в жизни, это не тяжесть, а всего лишь благословение. Вот понимаете, когда время приходит нам наслаждаться, обалдеть, то в сердце мало твердости и силы. Пожалуйста, живи вот без твердости, просто радуйся жизни, нет проблем. Но когда пришло время милости, а сейчас пришло время милости, нельзя жить маленькой силой. Надо стать сильным и твердым, и тогда Бог дает возможность быть счастливым также. То есть ты мало того, что сдаешь экзамен, становишься сильнее, при этом ты еще становишься счастливее. Вот какой экзамен сейчас мне Бог дал на этой лекции, как вы думаете? Да, то есть он взял мне и гордость мою так, ты ничтожество, ты влияешь на маленькое количество людей, что ты из себя портишь? Ну давай, давай, пойми это, дурачок. Куда деньги деваешь, вот люди принесли деньги, куда деньги деваешь? Еще раз скажи об этом, не думай, что вдевать куда-то в другую сторону. Это же классно на самом деле. А чувство не очень приятное. Вот я сидел, говорю, тяжело, но это же классно. Это же классно, потому что это на другой уровень сознания выводит. Это очень важно и ценно, понимаете, это иметь. В жизни иметь вот такую возможность проверки. Это очень ценно и важно. И сейчас такая проверка навалилась на всех, на всю страну сразу. И это очень хорошее время в жизни, поверьте мне, очень хорошее время, потому что все станут крепче или будут мучиться. Если вы мучаетесь сейчас, значит не стали крепче еще. Значит занимайтесь ничем, чем надо. Если человек заболел, и у него много работы, ему надо ехать на работу, чем он должен заниматься? Ехать на работу и загибаться там на работе, или что он должен делать? Он должен сначала вылечиться, а потом работать. Именно по этой причине те люди, которые живут сейчас в наше время, они должны каждый день совершать внутреннюю жизнь. Если они этим не занимаются, то возможности жить нормально не будет, мои хорошие, не будет. Это не то, что я вас пугаю, просто я говорю ту правду, которую я чувствую сам, и она подтверждена на лекции. Видите, у вас внутри аж тут, Олег Геннадьевич, я слушаю, и как с ним разговаривают? Олег Геннадьевич вообще помрет, понимаете? Придет время, и с ним вообще даже разговаривать не будут. Придет смерть с косой и скосит. И он при этом может делать вид крутой, говорит, да я столько сделал, может еще пожить. Нет, мой хороший, пришло время помирать. Я разок лежал, спал, и как-то неудобно так лег. И мне сердце остановилось, похоже. Дыхание остановилось, сердце остановилось. И я вижу, что я иду вдоль реки какой-то. Много-много людей идут вдоль реки какой-то. Я потом в Ведах прочитал, что это за река. Когда человек переходит через эту реку, он уходит из этого мира. Ну, это образное такое ощущение, сравнение. И я как бы неожиданно почувствовал, что какая-то женщина, очень красивая, в белых одеждах, она появилась там, это был такой обрыв, она появилась передо мной. И вот так вот этой косой, представьте, у нее коса в руке была, косой зацепила мне прямо за сердце и начала тянуть меня туда. И сердце у меня в этот момент очень твердо и сильно вырвалось, еще рано. И раз, и все закончилось. Но я получил знание, как это происходит. У меня было парализованное состояние, ничего не мог поменять в это время. Просто спал. Это была реальность другого плана. Потом я узнал в Ведах, что действительно женщина это в белых одеждах. Ее глаза невозможно увидеть. У нее закрытое лицо вот так наполовину. Если тот, кто видит ее глаза, вот так открывает, все, до свидания. Из этого мира в другой мир. Ее глаза очень привлекательные, но они манят из жизни, вводят человека из жизни. Она имеет холодную энергию такую. Когда от человека идет холод, это значит, что он находится под влиянием этой женщины. Уже. Это значит, что жить осталось мало. Знание об этих вещах не всем дается, потому что многие люди не способны это перетерпеть. Им очень жутко это знать, что смерть придет обязательно. Эта жизнь, она имеет свои ограничения. Мы проживаем какое-то количество времени, потом жизнь заканчивается, мои хорошие. Но это не значит, что заканчивается счастье и победа в нашей жизни. Если человек жил правильно, если он направил свои усилия в нужном направлении, даже в момент ухода из жизни, он чувствует необыкновенное счастье. В моей жизни мне Бог дал очень много подарков, необыкновенно много подарков. Один из этих подарков я вам хочу сейчас рассказать. То, что я увидел, это меня очень сильно вдохновило на дальнейшую мою жизнь. Когда мне было где-то 28-29 лет, даже 30, когда мне было 30 лет, я поехал в Индию. И я там, я уже был врачом в это время, и я там работал в госписе, то есть в месте, где люди приезжают оставлять тело. Но интересно знать, что приезжали не обычные люди оставлять тело, а очень возвышенные. Это место само по себе святое место. И эти возвышенные люди приезжали в святое место оставлять тело, потому что это очень благоприятно. И я пытался им как-то помочь, служить, заботиться о них. Ясно было, что вряд ли я могу вообще их вылечить, но были и курьезы. То есть одна девушка, очень возвышенная девушка, молодая, приехала оставлять тело, у ней был рак крови. Это было при мне происходило, события при мне происходили. Она приехала и целыми днями просто молилась, знала, что скоро она умрет. Она отказалась от переливания крови, ей надоело все это. Она просто хотела, чтобы было так, как Бог хочет. Просто молилась по 8-10 часов в день, и все там находилось. И при мне прямо она вылечилась, и там же вышла замуж за очень возвышенного человека. Прямо в этом же святом месте. Все показатели болезни были полностью отсутствовали, то есть не было никакой болезни. Она вылечилась от рака крови полностью, никаких симптомов. И потом через много лет это подтвердилось, то есть ничего не возобновилось, болезнь не возобновилась. Но были другие случаи. Приехал один человек, который когда-то в молодости был наркоманом, а потом начал заниматься духовной практикой, и достиг очень больших высот в ней, а потом эта болезнь, она дала о себе знать, и у него развился цирроз печени. И он где-то в возрасте 50 лет с лишним приехал в это святое место, у него уже отек живота, сыт начался, и как бы он приехал оставлять тело со своей женой. Жена ухаживала за ним, и я также начал заботиться о ней. Этот человек оставил тело в молитве, с улыбкой на лице. Представляете, лежит тело, уже человека там нет, и оно улыбается. Когда вы такое увидите, что человек оставляет тело с улыбкой на лице, это значит, что человек отправился в высшую обитель, в духовный мир, где нет страданий. Блаженство на лице, человек испытывает блаженство. Перед уходом он также сказал, что я как бы ощущаю присутствие необыкновенного счастья своей жене. И он ушел с открытыми глазами, спокойно, без боли. Следующий случай тоже произошел, как бы я был свидетелем этого случая, но не присутствовал непосредственно при уходе человека. Человек заболел злокачественной опухолью, тоже вместе с женой как бы находился, и перед уходом раздался звонок, мобильный телефон, и он, хотя никакого звонка не было, он попросил жену взять телефон. А врачи обычно говорят, это просто галлюцинации, предсмертные галлюцинации. Вот, ну, я сейчас расскажу, что за галлюцинация была. Ну, то есть он говорит, дайте мне телефон, мне звонит, дай телефон, мне звонит. А она дала телефон, и он взял телефон, говорит, да, я все понял, хорошо, спасибо большое. Я очень благодарен вам, что вы дали возможность с вами поговорить в этот последний, как бы, критический час моей жизни. Ему звонил его духовный учитель, который уже ушел из жизни. И он ему сказал, готовься, очень скоро ты придешь ко мне. Вот прямо сейчас начинай готовиться, очень скоро. Вот, и он начал готовиться, он дальше уже постоянно жил только в молитве, уже не помышлял о выздоровлении, просто думал об уходе, и все. На следующий день, где-то в это время, он позвал жену и сказал, посмотри, какое чудо, вокруг все преобразилось, все стало очень красивым и возвышенным. Посмотри, какая красота вокруг. Она говорит, что-то ничего не вижу, все как было, так и есть. Они тоже были в святом месте в это время. И он говорит, ну открой окно, посмотри, какая красота. И она открыла окно, а когда, ну, как бы ему сказала, что ну, то же самое, что и было, она когда ему сказала об этом, в это время она увидела расширенные глаза от счастья, лицо улыбающееся своего мужа. И в это время он уже оставил тело, он не дышал, просто лежал в счастье с открытыми глазами. Так. Такой ход из жизни. Классно? Понимаете, в этом мире много всего неизвестного для нас. Мы-то думаем, что вот мы живем обычной нормальной жизнью, правильной. На самом деле мы живем в глубоком невежестве. Мы не знаем, что мы вечные души, понимаете, что жизнь человека предназначена для святости, для Бога. А все остальное, что в нашей жизни происходит, это просто то, что нас к этому должно подвести. Понимаете? Чем человек живет в этой жизни, какими интересами, то он получает в следующей жизни. Если человек хочет в этой жизни только секса, хочет только комфорта, хочет только нормальной, спокойной жизни, он получает животную форму жизни в следующей жизни, веды говорят. Потому что тонкое или психическое тело является телом желаний. Оно трансформируется уже в этой жизни. Мы можем видеть, что некоторые люди похожи на свинью и живут как свиньи. В следующей жизни, значит, получат тело свиньи. Ну или что-нибудь похожее на это. Ведь есть такое вот чувство, что человек живет как свинья. Вы видели таких людей? Которые спиваются там, ведут безобразный образ жизни, обжираются постоянно, у них взгляд нечеловеческих глаз. Есть ли же такое? Или нет? Но он был уже другой человек, по-другому мыслил, это значит, что его тонкое психическое тело уже трансформировалось. Люди пьют очень много. Для чего, как вы думаете? Они трансформируют свое тонкое тело для животной жизни. Я разок изучал этот вопрос. Вот сделайте то же самое. Сфотографируйте глаза, практическое занятие вам. Сфотографируйте глаза животного. Вот так, глаза просто широко, форматно. Сфотографируйте животного и человека в глубоком алкоголе, алкогольном опьянении. Вы увидите, что выражение глаз одинаковое. Когда человек в алкогольном опьянении находится, он находится в сознании животного в это время. И для чего он пьет? Для того, чтобы не мучиться в жизни, для того, чтобы просто испытывать счастье и все. А именно этим животные занимаются. Животные не мучаются, они живут в состоянии счастья, как дети. Понимаете, животные испытывают только счастье. Хотя внешние страдают, скулят там, но у них это все внешне очень выражено, глубоко они это не чувствуют. И человек тоже в алкогольном опьянении может скулить, там, страдать, но глубоко он этого не чувствует. Поэтому он напивается, что он не хочет жить глубокой жизнью, глубоко переживать, ближе к сердцу быть не хочет. Поэтому он и пьет. Это потому, что он не хочет человеческого существования. Он хочет опуститься ниже. Ему не нужна такая жизнь. Животная жизнь предназначена только для животных наслаждений. Некоторые формы тела предназначены для секса, например, обезьяны. Они могут заниматься сексом по нескольку раз в день, по нескольку часов в день. В человеческом теле это невозможно. Я видел в Индии, как обезьяны на каждом заборе там подолгу занимались сексом. Эмоции такие, что ни в одном фильме не увидишь такого. Современно. Если хочешь спать, не высыпаешься, допустим, нет проблем. Тело медведя. Ну, то есть в теле медведя можно спать всю зиму. Без проблем. Оно приспособлено для этого. Можно спать и спать всю зиму. И очень наслаждение много от сна мишка испытывает. А если хочешь одновременно и спать, и кушать хорошо, тогда есть еще другое тело медведя. Называется мишка Каала. Он в Америке живет, там такая жизнь, наверное, поощряется. Вот. Он висит на дереве и спит в основном. Когда он открывает глаза, он перед собой видит самую вкуснейшую ресторанную крутую пищу. Это листочек этого дерева, понимаете? Который он обожает до безумия. Он когда его жрет, у него просто там... У него такой балдеж, а потом, когда наестся, опять спит. Ну, классная же жизнь, правда? Многие как бы хотели такой жизни, мечтали. Но человеческое тело для этого не предназначено. Оно не устроено так, чтобы испытывать счастье от сна, от пищи. Допустим, если хочешь больше есть, то, пожалуйста, тема тела жвачного животного. Допустим, коровы, они целый день едят и ночью пережевывают. Можно кушать постоянно вообще без проблем. Если хочешь наесться, кушай, нужно другое тело просто. В человеческом теле много не съешь. Если хочешь полетать, не надо дельтаплана. Тело птицы. Вот я иногда во сне летаю, лечу, так лечу, мне нравится очень. Знаешь, что в какой-то жизни, наверное, у меня было тело птицы. Летит, летит, летит поток усталый, летит, летит. И на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для меня. Конечно, есть разные духовные традиции, есть разные представления о следующей жизни. Но так или иначе, я вам это говорю для того, чтобы вы задумались. Задумались над тем, чем жить в этой жизни, что является самым ценным. Без еды не проживешь, без семьи не проживешь, без детей не проживешь, без здоровья не проживешь, без денег не проживешь. Это факт. Но не надо это делать самым ценным в жизни. Возьмите утреннее время, сделайте утром самое ценное время своей жизни. Это утро, которое посвящено отношениям со святостью. Как девушка сегодня, может быть, многие не слышали, она первый раз начала молиться, она сказала: «Я почувствовал необыкновенное чувство, а я его чувствую каждый день, попытайся это понять». Каждый день это необыкновенное чувство, которое она почувствовала. Всю жизнь уже, много лет, 20 лет уже, каждый день необыкновенное чувство. И она говорит: «У меня сегодняшний день прошел необычно, как во сне, как будто что-то новое, и у меня так проходят мои дни». Но почему бы вам это не делать тоже? В чем проблема заключается? Только в отсутствии знания и понимания, зачем это надо. Потому что девушка также сказала: сначала не смогла встать, очень тяжело, я подняла себя. Потом молиться не хотела. Потом, когда начала молиться, все начали мешать, бегать. Потому что этот человек счастье духовное получает, все мешать начинают. И муха. До этого она вообще тебя трогать не будет. Как только начал молиться, начинает лезть. У меня был такой опыт. Я молился, и муха начала приставать. Я начал мысленно ей кланяться. Просить прощения, прощать. Ну, думаю, раз объем работы муха, значит, с мухой будем решать вопросы. И думать о святом человеке. Вот верьте, не верьте, просто честное слово вам говорю. Муха села передо мной, всю молитву сидела, смотрела на меня. А потом на следующий день опять прилетела во время молитвы, села. А потом еще и еще. И каждый раз, когда садилась в молитву, она прилетала, садилась и вот так цепенела и смотрела. Стала другом. Перестала меня мучить. Я почувствовал, что то же самое с женой. То же самое с женой. Пока я не попросил прощения, пока я не простил, пока полностью не раскаялся, она постоянно мучила. Потом раз, и все, и штиль. Благодарность только в жизни, и любовь, и чистота. Сдал экзамен, и живи счастливо, нет проблем. Никто не против, чтобы мы были счастливы. Но пока не сдал, будут мучить. Обязательно. Обязательно. Да? Он ребенок просыпается. Потому что вы же любовь свою вырабатываете во время молитвы. Любовь. А любовь всем нужна в мире. Все хотят любви. Понимаете, вы начинаете молиться, ребенок просыпается. Я тоже хочу любви. Надо покланяться ему мысленно, сказать: дай мне, пожалуйста, мысленно, дай мне, пожалуйста, смиренно, дай мне, сыночек, спи, пожалуйста, дай мне возможность пообщаться с Богом. Это также для тебя, тебе тоже поможет. И он успокоится в это время. Также родственники все, когда вы начнете молитву читать по утрам, они всех вас задолбают. А зачем тебе это надо вообще? А какую секту ты попал? А что ты делаешь там вообще? А что происходит? Так или нет? Почему они боятся просто, что вы меняетесь? Есть три слоя людей в жизни, понимаете? Люди в невежестве меняются тоже. И все боятся за это. Человек начал спиваться, начал гулять, там, развратом заниматься, бандитизмом. Начал наркотики употреблять. Страшно. Когда человек катится вниз, все его тащат наверх. Точно так же, когда начинает человек подниматься вниз, вверх, все его тащат вниз. Почему? Потому что люди вообще боятся каких-то изменений судьбы. Они хотят жить вот как все. Вот так, как все, стабильно, спокойно, чтобы ничего не менялось. Это называется жизнь страсти. В жизни страсти разум очень скован, и он боится любых перемен. Он боится всего, что меняет его жизнь. То есть он страшно боится. В квартире обстановка должна быть как у всех. Машина как у всех. Внешний вид как у всех. И в принципе это нормально. Пускай будет так, но не моя внутренняя жизнь. Пускай будет такая машина, одежда как у всех. Это нормально, но не моя внутренняя жизнь, понимаете? Не моя внутренняя жизнь. Здесь уже, извините, надо совершать смелость. Люди в страсти боятся. Ну, никто же не молится, ну, как-то неудобно. Ну, не хочу беспокоить своих родственников. Сейчас сяду, мне начнут думать непонятно что. Не думайте об этом. Вы помогаете всем в это время. Садитесь смело. Садитесь и начинайте, я желаю всем счастья повторять, начинайте повторять молитву. Смело, не бойтесь ничего, на 100% всем поможет со временем. Сначала первое время будет реакция, они начнут беспокоиться, суетиться. И во время этой реакции проявляйте очень глубокую любовь и смирение по отношению к ним. Это Бог вас будет испытывать, понимаете, они будут злиться на вас, капризничать. У кого так происходит, поднимите руку. Бог испытывает вас, не дает вам пока двигаться туда, потому что это сокровенный путь. Что делать? Смирение, любовь, пожалуйста, дай мне возможность это делать. Я тебя прошу, я кланяюсь перед тобой. Нужно вот очень нежно и заботливо с близкими людьми как бы обращаться в это время, чтобы они благословились. Чтобы благословение означает, ну Бог с тобой, ну делай мне. Ладно, ну что с тобой сделать? Понесло. Вы согласны, чтобы я это делал? Да согласна, согласна, все я делаю. Все. Это благословение, да? Да. Ну, вопрос, микрофон, да. Вот аналогичная ситуация у нас. Видите, даже до молитвы еще такой путь надо пройти. Вроде бы легко, там, алтарь поставил, начал кланяться, все. Не так-то все просто. Не позволят! Не позволят близкие! Собачка будет даже мешать, не то что там кто-то, собачка будет мешать. Вы начнете молитву, она подбежит, будет вас мучить. У кого собачка мешает, поднимите руку. Вот, пожалуйста. Начнете кланяться, если вы кланяться начнете, если у вас есть маленький ребенок, он начнет сразу на вас залазить. Потому что он не позволит, чтобы вы кланялись Богу. Все хотят, чтобы кланялись только им, даже маленькие дети. У кого маленький ребенок, вы кланяться, на вас залазит? Видите, вот, пожалуйста. Ну, ваш вопрос, да, девушка?
Меня зовут Алиса.
Алиса.
Да. У меня вопрос такой. Если в семье ушел родственник, и его супруг не выдержал этого, и в конце жизни очень много пил и очень улетел, таким образом, вот, то при открывании души помощи идет какая-то?
100%.
Но поскольку это очень мало, родственники, да, должны...
100%. И 100%, если вы об этом говорите, Бог радуется и в их сердцах, и в вашем. Потому что когда человек хочет помочь близким, это герои, настоящие герои.
Даже если год, да, прошел?
Год прошел, в вашем сердце тяжесть остается. Надо продолжать помогать. Представляете, до сих пор ждут вашей помощи, до сих пор тяжесть. Часто снится еще больше, значит, признаков того, что нужно помогать. Без энергии любви невозможно ничего, понимаете? Мы должны эту энергию любви постоянно вырабатывать, чтобы помогать родственникам. Заболел родственник, нужна энергия любви. Где ее взять? У нас не хватает любви. Означает, не хватает сил. Подождите, не тяните руку. Спрошу вас, да. Не хватает любви, означает, не хватает сил. У меня нет сил помочь никому. Значит, не хватает любви. Где взять любовь? Только там. Только там. Сейчас у меня есть один, немножко тоже своего чуть-чуть, я вам как бы, не для того, чтобы вы меняли веру, просто вот мои чувства хочу вам тоже открыть немножко. Это не то, что моя совсем духовная традиция. Есть один возвышенный человек в Индии, его зовут Винод Агравал. Он, понимаете, он не то, что молится, и не то, что лекции читает. Он в песне передает свои чувства. Он фактически дает людям знания через песни, понимаете, духовные. Это уникальная вообще личность. То есть он поет и как рассказывает о Боге. И вот есть одна песня, мы под нее сейчас пожелаем всем счастья. Она, суть ее такая. что только через любовь к Богу можно достичь всех, всего, что есть в жизни. То есть он обращается к Богу, и камли означает только через любовь. Камли кои, то есть он говорит камли кои, только через любовь. Кои означает нет других вариантов. На хинди так звучит. Вот, и у него такой припев, камли кои. Ну, то есть он как бы обращается к Богу, говорит о Боге, говорит, только через любовь можно решить все вопросы. Только через любовь к Богу. Он называет имя Бога, также поет, и говорит, только через любовь к Богу можно решить все вопросы. И это и есть то самое главное, о чем надо знать. Любовь может быть в виде раскаяния, или может быть в виде радости, или может быть какое-то медитативное такое чувство, как суфии, допустим, танцуют. И она все зависит от того, какая у вас природа, как вам больше нравится любить, такую веру вы выбираете. Вера выбирается именно по любви, по настроению любви, а не по каким-то другим причинам. Понимаете, только по этой причине выбирается вера. И только через любовь все вопросы решаются. Допустим, люди близкие не хотят, чтобы вы по утрам молились. Значит, им не хватает любви. Надо дать им достаточно любви, чтобы они захотели. И это произойдет на 100%. Если вас выгоняют с работы, не хватает любви. Во всем в нашей жизни не хватает денег, значит, в вашей судьбе не хватает любви. Думайте о святом, и средства тоже в жизни появятся. Как это произойдет? Бог укажет, даст дорожку какую-то в жизни. Вы почувствуете, что надо делать, чтобы средств хватало. Всего начнет хватать со временем. Ваша жизнь, зона благости в жизни означает удовлетворенность. Человек чувствует себя удовлетворенным в жизни. Это не значит, что он как бы может бесконечно думать о материальных благах своих. Вот я удовлетворен тем, что у меня сейчас есть. Поэтому больше мне ничего не надо. Но у вас может быть больше потребностей, допустим. Я скромно живу в своей жизни. Но у вас могут быть больше потребностей, это нормально. Но самое главное, надо понять, что эта удовлетворенность, это не то, что я чего-то заработал в жизни. Это то, что дает судьба просто как награду. Человек не должен беспокоиться о своей жизни. Этим он нарушает правильный ход событий. О жизни человека должен беспокоиться Бог, и он хочет этим заниматься. Просто мы ему не даем. Мы сами, я хочу сам. Ты беспокойся о Боге, кланяйся Ему, желай всем счастья, делай то, что Он хочет от тебя, а Он побеспокоится о твоей жизни. Понятно? Система, да? Последние вопросы, потом настрой. Сейчас опять будем говорить о том, как настраиваться, и потом будет настрой.
Спасибо, да? Спасибо. Но, может быть, вы последними фразами отчасти ответили. У меня технический вопрос был по теме. Первая часть. Настраиваюсь на звук.
Так.
Вторая часть. Я произношу вслух слова молитвы.
Так.
Или настрою.
Супер.
И третья часть. У меня есть проблема на сердце, которую я хочу видеть в решении Богу. Вот мне в этот момент ее куда девать?
Супер, отлично, отлично. Вопрос для всех. Спасибо вам большое. Так отлично, и куда мне девать свою проблему? Это значит, что вы не хотите, чтобы Бог ее решил.
То есть я про нее могу вообще в этот момент не вспоминать.
Видите, как я много об этом говорю, и вы все равно спрашиваете. Да вы не сможете не вспоминать. Она будет вылазить наружу, душить вас. А вы заставляете себя думать о святом человеке, кланяться ему, а проблема вас душит в это время. Но чем больше вы кланяетесь, тем она душит вас меньше. И в сердце постепенно появится спокойствие об этой проблеме, и она таким образом будет решаться. Или человек живет для Бога, и проблемы решаются сами, или человек живет, решая проблемы, и мучается всю жизнь. Если человек стремится к счастью, счастье убегает от него. Если человек оставил свое счастье в покое, это все равно, что как все... по отношению к своей судьбе, как спрыгнуть с обрыва. Понимаете, как в пропасть спрыгнуть. Я не знаю, что дальше будет. Я сам не решаю свою судьбу. А вдруг, если я не буду думать о замужестве, я никогда не выйду замуж?
Спасибо. Я все поняла.
Я не только для вас говорю. Видите, опять вы о себе. Боль приковывает к себе. Нас боль лишает разума и приковывает к себе. А мы думаем о святом человеке. Мы думаем о возвышенном человеке, каким его настроение. Я хочу тебе служить, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Если, допустим, вас вот беспокоит о том, что, вот, допустим, сейчас будет голос человека в другой вере звучать, ну тогда думайте о святом человеке в своей вере в какой-то. И желайте всем счастья точно так же, никому не помешайте. Если у вас уже есть наставник какой-то духовный, о нем думайте в это время. И вы никому не помешаете, потому что все равно как бы с разных склонов человек идет к Богу. Все равно путь-то один, с разных сторон, но один. У кого есть духовный наставник? Вот и думайте о нем, не надо вам больше ничего. Вспоминайте его и желайте всем счастья вместе со всеми. Хорошо? Сегодня мне все нравится. Вот сначала было тяжело, а сейчас я чувствую так здорово. У нас атмосфера стала очень хорошей. И самое время нам сейчас сделать настрой очередной. Да? Согласны? Видите, мы уже много поняли, много моментов разобрали с вами. Все сели прямо. Мы с вами как одна большая семья. Хоть первый раз вы пришли сюда, хоть не первый. Рискните. Некоторые на дискотеку приходят, раздеваются, рискуют там, как все. Здесь как бы это не требуется. Риск другой. То есть надо рискнуть, желать всем счастья, кланяться мысленно. Не так опасно для жизни. Не так опасно. При этом я как бы не предлагаю вам что-то поменять в своей жизни. Если вы не верите ни во что, живите так же. Молитесь своими словами, если вы хотите. Но надо именно в этом направлении двигаться. Я предлагаю вам двигаться в направлении в каком-то определенном. Нужно настраиваться на атмосферу. На звук святого человека назначает на эмоции, на атмосферу, с которой он обращается к Богу. И мысленно кланяться святости, не быть гордым, кланяться. Потому что гордость мешает приблизиться к себе и к Богу. Кланяться, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Но не думать об этом сначала, что я желаю всем счастья. Мы все равно ничего не желаем на самом деле. Вот. Я желаю всем счастья, потом придет, когда придет чувство святости и чистоты, в этот момент и вырвется, я желаю всем счастья. Когда счастье появляется внутри, тогда можно и отдавать. Когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. А пока несчастлив, просто думай о счастье, думай о святом человеке, кланяйся ему. Потом, когда начинаешь чувствовать, что почувствовал его голос, услышал, это в сердце начнет делать изменения. Не бойтесь думать о сердце при этом, настраивать, что вы для сердца делаете так же, для святого человека и для сердца. Возьмите всю свою жизнь, что вылазить будет, там мне тяжело, у меня проблемы. Все это решайте прямо сразу. Ну как решайте? Не сами, а своей деятельностью вот этой. Наблюдайте, как это решается все. Просто кланяйтесь святому человеку. Я хочу тебе служить. Я хочу, я желаю всем счастья. И когда почувствуете счастье в сердце, отдавайте его. Не думай, ой, я счастлив, все хорошо, классно. Не надо забываться в счастье. Надо продолжать. Потому что когда счастье наступает сразу, два варианта. Или спать хочется, или хочется радоваться. Ой, эмоции закрыли, хочу плакать, все, буду плакать. Не надо плакать, надо продолжать думать о святом человеке и заставить себя не заниматься этим. Ой, а мне так хорошо, Олег Геннадьевич, стало. Забудьте об этом. Не эксплуатируйте энергию счастья. Думайте о святом человеке. Я желаю всем счастья. Счастье появилось, отдавайте. Не зацикливайтесь на себе. Настоящее счастье всегда отдавать счастье. Забудьте про себя. Самое большое мое счастье заключается в том, что когда я истерзанный, замученный в конце лекции, смогу победить свое желание смыться отсюда и отвечать на все вопросы всех людей, которые мне их задают. И в этот момент, когда я все-таки настроился таким образом и победил свое желание убежать, в этот момент в сердце возникает дикое счастье и радость. Бог очень нравится, что это происходит. В этот момент самое большое счастье происходит. Самое большое счастье – это счастье победы. Не расслабление отдыха, а счастье победы. Хоть всегда в жизни хочется отдыха и расслабления. Понимаете, да? И это самая большая удача также в этой победе заключается. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, вы для себя что-то поберегите, вы же болезни других на себя берете. Да ничего мы не берем на себя. Если я понимаю, что я решаю не своими силами, так же на себя я не беру. На себя берут те, кто думает, я лечу. Тогда будешь болеть, естественно. А мы как раз наоборот движемся в другом направлении. Это ты лечишь, святой человек. Это ты, Господь, лечишь через святых людей. А я просто хочу тебе служить, и все. Я не могу никому помочь, ни себе. Я маленькая крошечная душа. Никому не могу помочь. Но ты можешь. Видите, Господь мне сегодня напомнил, что я маленькая душа. Он говорит: ну вы как бы влияние-то оказываете минимальное здесь. Классно. Ты вообще никакого влияния не оказываешь. Я ноль, просто ноль. 100%. 100%, мои хорошие, 100%. Я знаю, чем говорю. Но старшие оказывают влияние, оказывают. Духовные лидеры оказывают. Силой своей могут влиять. Вот этот человек собирает десятки тысяч людей в свой зал. Люди сильно духовно меняются, когда слушают его голос. Я тоже, у нас во время работы в клинике все слушают эту музыку, вот эти, очень вдохновляет на то, чтобы люди заботиться. Он плачет, когда поет, в таком настроении глубоком находится, в душевном настроении. И люди тоже счастливы слышать, они качают, вот такие все, очень счастливы, очень послушайте. Так, настраиваемся, я желаю всем счастья, думаем не о себе, трудимся душой. А потом посмотрим, что в сердце. Наблюдаем за сердцем. Сначала легкость появляется, потом объем работы выходит, тяжесть, как камень в сердце выходит. Мы начинаем опять не о камне думать, я желаю всем счастья, так постепенно, постепенно раз там уже легче стало. Легкость сердца. Это значит, что побеждаем судьбу. Побеждаем судьбу. Сели прямо. Это не моя духовная традиция, это параллельная. Параллельно, похоже. Мне нравится. Как вот все до этого тоже все нравилось мне. Это тоже нравится. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.
Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
здоровья, всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Двигаемся вперед с вами. Сейчас мы с вами опять будем обсуждать. Меня волнует несколько вопросов в связи с тем, что сейчас происходит. Поднимите руку, кто из вас прошел вот этот путь. Я сейчас его объясню сначала. То есть вы слушали голос внимательно, слушали голос, то есть отвлеклись от себя, начали слушать голос. Потом постепенно этот голос привел сердце в состояние спокойствия. Дальше из сердца появилась какая-то трудность. Вы не обратили внимания на трудность, хотя она привлекала все внимание, и постепенно углублялись в отношения со святостью, почувствовали в сердце спокойствие, радость и начали это дарить другим. Сильно сосредоточились на том, чтобы желать всем счастья, и в конце концов в сердце что-то такое крепкое, сильное почувствовали. Поднимите руку, кто из вас прошел этот путь. Хорошо, вот давайте с вами будем беседовать. Да, микрофончик вам. Угу. Микрофончик вперед. И мне бы хотелось просто услышать от вас, как происходила ваша работа. Вот в черной девушка симпатичная, да, в черной кофточке. Да? Угу. Спасибо.
Другая
вам.
Не навязали.
А?
Другая уже не навязали.
Нормально все. Это нормально. Ну давайте рассказывай.
Да, я могу этот путь сказать уже сейчас, как, хоть моя практика не очень долгая, но.
И у нас сегодня у всех недолго.
Да, он в рамках одного, что называется, сеанса получается, и в рамках всего того периода, когда я практикую.
Вот
нормально. Так. Давайте, да. Давайте так.
Ну вот, соответственно, сначала преодоление некоего такого, ну, так сказать, нежелания, лени, ничего.
Факт, факт. Он не хочет трудиться 100%. Да. Потом не хочет.
Вот стадия о том, что, о чем говорили, то, что начинают мешать все вокруг, она меня вот недавно покинула, и теперь все сидят и лежат тихо, пластом.
Дома, да?
Да.
Замечательно.
Вот это замечательно. Просыпаюсь я в нужный час самостоятельно, каждый раз удивляюсь, благодарю Бога, что Он меня чем-то разбудил.
Это все для вас мы обсуждаем. Вы должны почувствовать свое. Это важно, это обсуждение очень важно сейчас, очень важно сосредоточиться на нем. Потому что важно обсуждение того, что происходит, это поможет потом дома практиковать. Ну.
Сначала я цеплялась за разные идеи, чтобы не нужно было встать, за то, что вы говорили в прошлый раз, что мне можно сейчас не вставать. Но я все равно просыпаюсь, вот, несмотря на ни на что. И дальше, да, начинают приходить в голову идеи о имеющихся проблемах. Mm-hmm. И вот этот вопрос у меня действительно был. Раньше, когда они приходили, я старалась, ну, все равно на них переключалась, да, и там те люди, которые участвуют в этой проблеме, я начинала желать счастья им в этот момент. Но теперь я так не буду делать, буду обратно сосредотачиваться на звуке.
Супер, супер! Потому что им счастье придет обязательно, 100%. Придет время, и когда станет хорошо в сердце, отдавайте потом всем это счастье. Это уже пришло на это время. А сначала, пока счастья нет, думаем о святом человеке, кланяемся ему. Я хочу тебе служить.
Еще меня немножко отвлекают все-таки музыкальные инструменты. Когда...
Они помогают. Это музыкальные инструменты, это помощники в звуке, это помощники.
То есть они их тоже туда.
Их тоже туда, и меня тоже вместе
и
с ними.
Вас, само собой.
Ну как, они тоже помогают, я тоже как музыкальный инструмент сижу, как бы вместе повторяю с ним, то есть в его настроении, тоже так же, как он, все вместе, понимаете, все это одно целое, это одно настроение, понимаете, и люди вокруг тоже помогают, все одно настроение, один музыкальный инструмент.
Ну вот, соответственно, еще длительность, продолжительность, я начинала вообще с 5 минут, которые мне казались вечностью.
Сейчас 11 минут прошло.
Да, и потом сейчас вот у меня каждый день получается 15 минут, потом еще 15 минут под ваш аккомпанемент любимый, потом еще разные молитвы. Но суть в том, что сейчас они пролетают просто как вообще одна.
Это значит, у вас пошел вот этот радостный труд. Радостный
и мне хочется
труд.
Потом, я смотрю уже, как, ой, уже час прошел, думаю, еще, наверное, включу Турсунова, может, еще раз прочитаю настрой. Ну, потом думаю, уже нет, надо вставать, что-то делать, в общем, с меня хватит. Ну, то есть вот это...
Потому что уже все, вы свой труд сделали, все, хорошо, можно дальше жить, нормально.
Да, ну вот, то есть не обязательно каждый раз до предела, да, чтобы уже все, ну, то есть хватит.
Да, не обязательно каждый раз стараться новым.
То есть вот я имею
час, и... Не обязательно до предела, не обязательно стараться новым, можно с кого-то еще включить. По возвышению кого-то.
У меня хорошая компания, Олег.
Хорошо, все. Принял.
Ну вот, как-то так.
Хорошо. Наводящие вопросы. Есть определенная ценность в том, что мы сейчас делаем. У вас трудность, тяжесть какая-то появилась внутри сейчас, когда вы желаете счастья?
Да, поскольку не все сложности решены в жизни.
Как вы к этой трудности поступили? Вот она приковала вас себя к себе?
Я имела честь получить от вас ответ на свой вопрос, я от нее отвлекла свой ум.
Она все равно привлекает, да, а вы отвлекаете. Да, то есть да, это процесс идет. Да. Она привлекает, вы отвлекаетесь, она да. привлекает, вы отвлекаетесь. И думаете о святом человеке, да? Вот это вы зафиксировали этот момент? А у вас возникло чувство, что вот все классно теперь?
Не то, что классно, то есть оно не к эйфории, а к какому-то такому успокоению.
Удовлетворению, да, 100%, именно так оно выглядит.
Да.
Возникло?
Да, возникает каждый раз.
Интенсивность потеряли? Повторение?
Ну, такое легкое расслабление, да.
Пошло, не сдали экзамен, Надо в этот момент, я не хочу, счастья себе. Счастье себе это подобно сну, это животная жизнь. Хочу дарить счастье другим, хочу жить по-настоящему, желаю всем счастья.
Вы поэтому в конце громче стали.
Ну, конечно, все уже расслабились, спят уже, что уже мне делать остается. Человеку же много не надо, что чищить устал и все. Вы понимаете, почему у нас так мало счастья в жизни? Потому что нам много не надо. Замуж вышла, чуть-чуть кошку завела и все. Уже хорошо. Много не надо, поэтому много и не дают. А кому много надо? Кто не останавливается, я желаю всем счастья, хочу больше. Больше всем служить. Мне хватает, я хочу больше. Надо не останавливаться, и все проблемы будут проходить в жизни, все будет уничтожаться, все проблемы. Боль заставляет думать о проблемах, а вы думаете о звуке. И боль вся уйдет, даже тяжелая болезнь из жизни уйдет, все уйдет, понимаете, все уйдет, останется только победа. Не думайте, что я вам сейчас просто вас вдохновляю. Это моя практика, моя жизнь. У меня есть 1000 примеров на это, на то, что так. Вы хотите сказать? Давайте, хорошо. Спасибо вам. Ну, спросить очень хорошо. У вас вдумчивый вид, и видно, вы изучаете эту тему. Спасибо. Я очень ценю людей, которые серьезно изучают то, что вот я сейчас делаю, это ценно. Но это не значит, что только этот метод хороший. Есть 1000 таких методов, да? Да?
Ну, первое, касаемо то, что мы сейчас делаем, вот такой, наверное, вопрос или не вопрос. Когда наступает последняя стадия...
Расслабление, да?
Нет, перед ней. Вот,
какая? Чувствуешь ее, слышишь, да, начал слышать ее.
И в этот момент начинаешь куда-то проваливаться, даже может не в проблемы. Вдруг ты там мысленно на работе. И тут
продолжаешь. Это означает, вот смотрите, супер, смотрите, когда вы настроились на святого человека, пошла энергия счастья. Дальше ум что делает? Он берет проблемы на работу, понес тебя к девушке, которая тебя обидела, и говорит, вот здесь, о, ну смотри. Вот здесь надо решать. И в это время вы начали о девушке думать, она моя такая вообще, ну что вообще, ну как себя ведет. И забыли про святого человека, не отвлекайтесь. Ум вас понес, он показал объем работы просто. Не надо придавать этому слишком большого значения. Понес куда-то, это хорошо. Это значит, что вот это там есть работа, там есть работа и там есть работа. А я думаю, продолжаю о святом человеке. Вы смогли? И работа уменьшается, девушка становится лучше. Там становится лучше, здесь становится лучше, все становится лучше. Так? Засыпать начинает. Ну, вам, значит, больше ничего не надо в жизни.
Возвращается.
От засыпания возвращается. Значит, больше надо, супер, хорошо. Видите, почему вы засыпаете? Потому что вам на всех наплевать. Вот энергию счастья получили, и сразу что происходит? Пошла внутрь, то есть энергию счастья получили, что надо делать? Так давайте, разрушайте, отбивать. Душа обязана трудиться, день и ночь. Энергию счастья получил, я желаю всем счастья, не успел заснуть, быстрее, я желаю всем счастья, отдавать. Зачем это надо? Потому что от этого счастья еще больше становится. Да человек отдает счастье еще 1000 раз больше счастья, чем просто заснуть. Но зачем энергию счастья портить? Заснуть это испортить энергию счастья, понимаете? Надо ее дальше, чтобы она шла. Надо стать проводником этой энергии, чтобы шнур накаленный, понимаете? Как шнур накаленный, состоящий из счастья, надо жить. Человек должен жить в таком накале душевном.
Промчался он звездой горящей, погиб охваченный огнем. Чтоб наше небо было ясным, он навсегда остался в нем.
Человек должен так жить, понимаете, он должен так жить. Это самая счастливая жизнь, когда отдаешь.
Второй такой вопрос, когда...
Вы проснулись, нет?
Да.
Хорошо. Дальше давайте, да.
Когда с утра просыпаешься, чувствуешь состояние, что сейчас надо помолиться.
Так, это значит разум уже включился, потому что человек часто просыпается, он ничего не чувствует. Как на автомате, пошел туда, пошел сюда. Разум еще не работает.
Тело движется, разум, чувства не включились. Разум включается только во время духовного звука. Человек проснулся, встать не может. Женщины часто, у них тело очень расслаблено, женщины, поэтому они красивые. Почему женщины красивые? Потому что тело расслаблено. Красивые. Расслабляет женщин, сказать, красота расслабляет. И это мешает жить им так же. Женщина вот с утра проснулась, как бы встать не могу. Тело расслаблено, женское же, встать не могу. Что делать? Надо понять, что не хватает силы разума, чтобы встать. Надо включить духовный звук. Лучше, чтобы будильники прямо звучал. Или просто звук радостный. Я вам вчера как бы уже это... Да? Мы же вчера с вами изучали звук утра, утренняя мелодия. Утренняя мелодия утреннего звука. Как она звучит? Она звучит очень бодро, активно, радостно. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Понятная система, это утренняя энергия. Эта энергия поднимается вверх, когда человек себе такой будильник ставит, он проснулся с утра, все. Вот так надо жить. Надо понять, что утреннее, вечернее время другое, колыбельное. Энергия любви вечером спускается. Луна восходит от энергии любви. Люди должны решать вопросы отношений. Вечером надо строить отношения. Надо всех любить, радоваться, нежно относиться. Это женская энергия. Утренняя — это мужская энергия. Это энергия радости, подъема, аскезы. А женская энергия вечером наступает. Энергия расслабления, покоя, доброты. И люди все должны ласково относиться друг к другу по вечерам. Понятно, да, система? Вот так надо жить. Да. Каждый день надо всегда с утра активность, подъем, победа. Днем труд на благо общества, вечером отдых, расслабление, покой.
И вопрос.
Да?
Проснулся утром, состояние. Надо помолиться,
появляется
желание
вожделения. Вожделение — это энергия любви. С утра, да. С утра, если человек, смотрите, если человек, солнце поднимается вверх, человек лежит в это время. Солнце чуть выше поднялось, человек лежит. Что происходит? Энергия любви, солнце активизирует судьбу, энергию судьбы, она включается. А судьба соткана из энергии любви. Если человек не встал, энергия любви идет куда? Не в голову, а вниз. Появляются мечты, грезы сразу, такой, я все одна. Грезы появляются, у мужчин вожделение, у них другая природа энергии любви, надо кого-то покорить, победить, вот. Нормально. Надо ее поднимать, энергию любви, не обращать внимания. Нет, точно так же это просто объем работы и все. Энергия любви. Не надо поддаваться на провокации, понимаете? Если возникла энергия любви, надо лежать и думать об этом. Не надо, у вас святой человек есть, о нем думайте, все. Садитесь, она все проходит, вся энергия любви растворяется. И желание счастья все появляется. Все нормально. Просто как бы энергия любви есть, будет вожделение. Ничего страшного, не надо этому придавать слишком много значения. В этом вся проблема. Мы слишком много значения этому придаем. Все. Ну, появилась, появилась, и Бог с ней. Так она как появилась, так пропадет. У нас осталось совсем немножко времени. Я хочу сделать объявление, меня попросили. 29 января будет бизнес-семинар «Бизнес в условиях постоянных перемен». Кто из вас имеет свое дело какое-то? Приходите, будем об этом говорить. Как развиваться, что делать. Вот. Также у меня есть один соратник, очень близкий человек. Он открыл вместе с отцом Тихоном, это духовник, кстати, нашего президента, нашей страны. Очень возвышенная душа, отец Тихон. И он вместе, они открыли один проект с Владимиром Георгиевичем Ждановым, который называется «Общее дело». Этот проект предназначен для того, чтобы силой знания, силой любви к людям как бы побеждать пьянство. И как вы можете помочь этому проекту? Вот просто можете взять диск, переписывать его, раздавать. Можете помочь связями, чтобы где-то устраивать лекции. Можете помочь деньгами, там, чтобы эти диски закупить и как бы раздать. Вот такой диск. Пожалуйста, там в фойе этот проект будет «Общее дело». Борьба за здоровую Россию, за трезвую Россию. Все участвуйте в этом, это надо в этом участвовать. Еще вот, знаете, очень редко появляются, когда хорошие книжки о чем-то. И вот здесь вот эта книжка, она про индийскую культуру. Вот что такое индийская культура? То есть что такое ведическая культура в целом? А все краткие какие-то моменты этой культуры описаны в этой книжке, в иллюстрациях. Все очень кратко, обзорно. Если кто-то хочет познакомиться, то вот такая книжечка «Неизвестное сокровище Индии». Я рекомендую вам. Она очень хорошо сделана в этом плане, что она разъясняет все основные какие-то философские моменты, чтобы не было никаких как бы недопониманий. И знакомит вот это совсем с ведической культурой. Все, все культуры надо изучать, знать. Вот такие явления. А сейчас я хотел бы, ну, мы не будем сейчас ответа на вопросы, потому что, в принципе, как бы все более-менее понятно же, да? Мы тему более-менее разобрали. Я хотел еще вам кое-что рассказать, очень важное и ценное для вас. Хорошо? Договорились? Мы говорили с вами о ритуале или о рите, о ритме, да? Очень важно знать, что этот мир устроен очень гармонично. В этом мире есть разные силы, которые, если мы входим с ними в гармонию, то тогда наша жизнь, КПД, коэффициент полезного действия, наша жизнь становится очень качественной. У нас больше энергии, больше сил. У кого вот слабость постоянно, не хватает сил, поднимите руку. Это для вас знание сейчас, которое я вам сейчас дам, это для вас. Когда солнце восходит, оно поднимает энергию вверх. Оно дает возможность человеку стать оптимистичным, побеждать в своей жизни пессимизм, депрессию, слабость, вялость, побеждать в своей жизни все трудности, возможно, если сердце радуется. Понимаете, сердце радуется от того, что Ра восходит. Ра. То есть Ра это на древнем языке, даже на древнем русском, означает солнце. А радость это производная от солнца. Это то, что солнце дает. Радость. Это солнечный свет, понимаете? Солнце дает радость человеку. То есть, когда человек встает вместе с солнцем, ногу с солнцем встает, он радостным становится, оптимистичным или позитивным, способным побеждать трудности. Поэтому во что бы то ни стало, человек должен встать в Питере до 7 утра. Во что бы то ни стало, а? А летом надо смотреть, вот солнце в зените, если в 12 часов, то надо в 6 вставать. Если в час солнце в зените, то надо в 7. Это самое позднее. Это означает, что просто жизнь не потеряна еще. Ты ничего не приобретешь, став в 7, но также ничего и не получишь. Вот сегодня, конечно, лекция поздно заканчивается, мы позже ляжем, позже встанем. Человек в среднем, в таком большом городе, где силы забирают, должен спать 7 часов. В среднем 7 часов надо спать. А женщинам даже может быть и 8, потому что женщинам больше сна требуется, потому что у них эмоции тоньше и чувствительнее. Расходуется умственной энергии больше в течение дня, поэтому и спать надо чуть больше в женском теле. Понятна система? Вставать надо раньше, ложиться надо раньше. То есть если человек раньше встает, то, допустим, ложиться часов в 10, вставать в 5 утра. Это даст возможность очень качественно жить. Когда человек рано встал, надо также знать, что есть утренняя пища, которая легко переваривается с утра. Это пища, которая поднимает энергию вверх. Вместе с солнцем. Солнце поднимает энергию вверх, и пища должна поднимать энергию вверх. Какая пища поднимает энергию вверх, которую надо есть с утра? Это сухофрукты зимой, летом фрукты. Можно зимой также фрукты есть, если у вас горячая натура. Огонь пищеварения сильный. Это мед, Надо сладости есть также с утра. Женщинам очень полезно есть сладкое, потому что сладкий вкус поддерживает женские гормональные функции. Женщина красивая означает сладкое. Сладкий вкус дает женщине красоту. То есть она должна есть сладкое, но с утра. Сметана – утренняя пища. Сливки, особенно для женщин, очень полезны. Дальше. Сладкие специи с утра надо добавлять, допустим, в напиток. Какие сладкие специи? Фенхель, анис, кардамон, корица, бадьян, звездочка такая специя. Дальше шафран, барбарис, кизил. Все это сладкие как бы ягоды, специи, которые тонизируют человека, дают силы, дают оптимизм. Если у вас депрессия, не хватает сил, вы должны обязательно этим питаться с утра. Это даст вам силы, вызовет, выведет из депрессии. Если вы хотите что-то существенное с утра поесть, чтобы дало силы, это может быть, допустим, сметана хорошо или сыр. Можно гречневую крупу с утра есть, она не связана с солнцем, то есть она не созревает ни колосьями, как бы не в яркое солнце, понимаете? Ей не так много гречки солнца нужно, поэтому ее на севере, допустим, выращивают на Алтае много, потому что там не так много солнца, гречка хорошо растет. Она, можно ее есть утром или вечером, понимаете? Орехи также очень сильные. Карма сработала, нажал ниже. Вот. Орехи – утренняя пища, также их можно есть с утра. Вечером орехи лучше не есть, они возбуждают психику и сон нарушают. Орехи надо есть с утра, дают силы, крепость человеку, то есть орехи разные можно есть. Вот эта пища утренняя. Не думайте, что вам не хватит. Если вы утреннюю пищу поедите, она вся переварится, дает вам силы, энергию, подъем, и вы можете хорошо жить до обеда. Обед начинается с часу до двух здесь. Ну, то есть зенит в час, от часу до, с 12 до двух обед где-то здесь в это время. Вот. Обеденная пища – это пища такая уже тяжелая. Это зерновая пища. Зерна дают силу ума, то есть они напрягают ум, концентрируют. Они нужны для деятельности, для работы. Это также овощи, которые успокаивают, расслабляют, но днем они тоже хорошо идут. Это жирная пища, маслянистая, все шесть вкусов. Острый, соленый, кислый, горький, сладкий, терпкий и так далее. Все вкусы днем хорошо. Утром сладкий вкус. Вечером тоже как бы чуть-чуть подслащенный вкус. Вечером тоже сладкий вкус, успокаивающий. Он как активизирует утром, так успокаивает вечером. Но есть разные сладости. Например, молоко – это вечерняя сладость. Молоко имеет сладкий вкус тоже. Его надо есть, пить с медом. Вечером перед сном нужно пить горячее молоко. Где-то за час, за полтора до сна нужно пить горячее молоко с медом в прикуску. С маслом можно добавлять масло. Если вам холодно по жизни, можно с маслом молоко пить. А если вам жарко, лучше с маслом не пить. Вот если у вас плохой сон, можно в молоко добавлять гвоздику, валерьянку, мускатный орех. Эти специи улучшают сон. Вечером можно также есть овощи, потому что овощи созревают под цветом луны. Они напухают, становятся крепким под цветом луны. Если, допустим, вечером их поесть, они успокаивают психику и не нарушают сон. Но лучше есть овощи без масла, то есть просто тушеные, понимаете? То есть тушеные продукты вечером много масла не едим, утром много масла не едим, днем масло едим. Часто люди думают, масла вообще надо мало есть. Надо есть маслянистую пищу днем, а вечером пищу тушеную, а утром пищу сырую, то есть пищу там сметана, там сухофрукты там, и так далее, вот такую пищу. Понятна система? Такое питание дает силы. Дневное время предназначено для труда, вечернее для отношений друг с другом, для любви. Вечернее, ночное время для двух вещей предназначено, для сна и для зачатия детей. Понятно, да? Если человек движется солнце вот таким образом, оно лучше всего переваривает пищу в обед, когда оно находится в зените. Поэтому, когда человек поел крепко в обед, само все переварится, не надо лежать, отдыхать сильно много, чтобы пища переварилась. Пища сама переварит, чуть-чуть отдохнул после еды 20-30 минут, и можно дальше трудиться. Понимаете? А если ты поел позже, обед у тебя, допустим, 4 часа, тогда вся энергия у тебя пойдет на переваривание, потому что солнце уже садится в это время, оно не будет тратить свою силу на ваше пищеварение. Поэтому важно соблюдать режим дня, чтобы жить нормально, чтобы силы шли куда надо. Сама природа, сама атмосфера дает силы, понимаете? Любить легко вечером. Трудиться легко днем, молиться легко утром, запоминать все легко тоже утром, учиться надо утром тоже, но только позже, с 10, там, допустим, до 12. Основное для запоминания, там, для молитвы время до восхода солнца, а после восхода уже там память включается, логическое мышление, стихи можно сочинять, там, творческий труд и так далее. Если у вас невозможно так жить, значит время вас наказало. Если человек родился с 12 часов ночи до 12 часов ночи, это значит, что он до 12 часов дня, это значит, что он наказан временем. Он будет склонность иметь поздно вставать и поздно ложиться спать. Такие люди называют себя совами. Вас просто вы наказаны, вам надо пытаться вставать раньше все равно, иначе вы будете болеть. А если человек родился с 12 часов дня, не, наоборот, все. Наоборот, если человек родился с 12 часов ночи до 12 часов дня, он получил награду от времени. А если человек родился с 12 часов дня до 12 часов ночи, ему тяжело будет вставать рано утром и ложиться спать. Понятно, это всего лишь вопрос награды или награды. Но все должны пытаться ложиться раньше и вставать раньше. Самое идеальное время для сна – это по солнцу с 9 вечера до 3 часов ночи. Это самое лучшее время для сна. Сколько вы спали в это время? С 9 до 3? Все, вы выспались, все, молитесь дальше. Черт. Спать хочется, значит, у вас нарушение сна есть. Если вы помолились очень сильно, вы истратили много-много энергии, потом чуть-чуть можно отдохнуть. Это не сон. Понимаете, когда человек 20 минут лежит, просто глубокий сон не наступает, называется отдых. Так можно делать в течение дня, особенно с возрастом, несколько раз просто отдыхать. Но если вы заснули глубоко, вошли в сон, то потом день будет разбитым. Отдыхать можно, особенно после молитвы наступает, я понял, Саш, да. После молитвы наступает время такое, когда очень трудно, эмоциональная перегрузка, психическая, вы очень сильно потрудились. Отдохните. Чуть, давайте себе время на отдых также. Расслабьтесь, полежите, отдохните. Это нужно обязательно. Ну вот, мои хорошие, у нас в принципе... Вас вот иногда мы будем устраивать такие лекции. Нормально? Вам понравилось? Потому что многие люди ушли, я видел. Нормально? Ничего? Хорошо. Хорошо. Это новый формат, поэтому я всегда волнуюсь, когда мы вот так вот разбираем практически, это практическое занятие было, это новый формат, поэтому я немножко так переживаю. Но в следующий раз мы обязательно сделаем теоретическую лекцию с песнями, с танцами и шутками, как вы любите. А сегодня вот у нас такой, больше такой формат, нужный для нашего времени, для времени, когда наступили трудности. А сейчас у нас будет еще один настрой, если кто-то спешит, могут идти. Вот, мы вас отпускаем. Вот. Нет, все, уже время заканчивается. Меня поторопили организаторы, уже должен включить уже хор братьев из Спасо-Преображенского монастыря и начать желать всем счастья. Все сели прямо. Еще раз потрудимся, не расслабляться. надо желать ему счастья, он и без вас счастлив. Кланьтесь ему и просите милости от него. Богу не надо желать счастья, и святому не надо желать счастья. Мы получаем милость от них. Благословляет святого человека. Я вас благословляю, святой человек. Тоже не надо. Не нуждается. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Вот так надо настраиваться. В целом, поехали. Сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.